тебе
ночь. 31 января. 31 день года. Ушел в историю. Наступает день номер 32. 1 февраля.
Сомневаться не надо. Время вспять не течет. Ровно полночь день со складом уйдет. Со счета на счет.
В эфире программа «Синие люди» Нортминча.
А что, хорошее название, кстати, было бы. Хорошая передача. Мы делали бы, в общем, ровно то же самое в этой программе с Николаем Котовым. Все так же умирали бы к нашему эфиру люди. Синие и вообще всех других цветов. Вот. Ну, не все, конечно, не все так мрачно. Мы постараемся как-то, чтобы было, может быть, повеселее. Хотя будем говорить сегодня... Весь всех вас на карантин посадим. Ну что, друзья, 0 часов 8 минут 8 секунд в нашей столице. А в вашем городе, где вы это слушаете, может быть, столько же. А может быть, совершенно какое-то другое время. У кого-то сейчас, мы знаем, уже утро. У кого-то вообще это утренний разворот вот в таком виде. Правда, мы не 4 часа, еще нам расширить с тобой. Прямо до 7, а потом в разворочке будут приходить. Вот. У кого-то, может быть, еще день, но еще вчерашний. Планета большая, но в разных уголках нас слушают, судя по тому, как нам периодически пишут из Новой Зеландии, из Канады. Дальнобойщик из Канады даже приезжал к нам, с которым мы однажды говорили по телефону несколько раз мы с ним говорили. Дальнобойщик из Канады, он просто одноклассник одного из наших сотрудников. Ну, то есть, не то, чтобы это для сотрудника было сюрпризом, но... Вот, так что приходит, о, это, говорит, я есть. Ну, замечательно. Вот, в общем, пишите нам. Плюс 7-985-970-45-45. Шлите ваши смс-ки, вайбер, ватсап. Там, ну, что-нибудь можете даже в ютубе написать. Вдруг, мало ли. Там у нас трансляция, если кто не знат. Вот, и это ночной эфир на радио «Эхо Москвы». И я его ведущий Антон Орех, наш звукорежиссер Николай Котов, Константин Мирошников отработал новостную свою смену. Ира Кучеренко через 50 минут вы ее услышите. Ира уже здесь. Следим, держим руку на пульсе. Нам не на Ройтерсах и Синьхуа. Вот. У нас сейчас с вами гимн. А после гимна я расскажу, почему я пугал вас карантином. И вообще дальнейшую нашу программу действий сегодня изложу.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love.
Когда идешь сквозь бурю, выше голову и не бойся тьмы. И когда буря стихнет, ты увидишь голубое небо и услышишь, как жаворонок поет свою сладкую песню. Вперед сквозь ветер и дождь, даже если твои мечты рушатся на глазах. Только вперед, с надеждой в сердце своем, и ты никогда не будешь один. Ты никогда не будешь одинок.
Так, ну что, друзья мои, я сразу пройду, кстати говоря, голосование. Оно никак не связано с той темой, которую мы будем с вами сегодня обсуждать. Ни с одной из этих тем. Возможно, будет связано с тем состоянием, в котором будут пребывать некоторые, так сказать, из, ну, в широком смысле из нас. Не из нас, Николаем, а вот как бы из нас как таковых. Значит, я спрошу вам. Я спрошу вам так. Если вы пьете водку... Если бы водку, когда-то не запил, то что бы нам никогда было с 3-4-5 бутылок? Если вы пьете водку, 101-20-11. Если вы не пьете водку, 101-20-22. Если это голосование не соберет нормальную кассу, я даже не знаю, что уже вас спрашивать.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, в общем, мы не стали, конечно, эту тему обсуждать, потому что в 1865 году, 31 января, Дмитрий Иванович Менделеев синтезировал горькую, ну или беленькую. В общем, день водки. Но я так предполагаю, что традиции бухачества были заложены на Руси не в 1765 году. Ой, ну, Николай, конечно, у него земля плоская, и на Руси никогда не пили. Всегда пили, всегда пили, все пили. Вообще шампанское когда-то было сладкое. Это сейчас уже сладкое считается, ну, такое, как попсовое, дешевое, да, народное, а настоящее, дорогое, брют. В пушкинские времена сладкое шампанское было. Вот и пили там, ну, медовуху, бормотуху. А так, в общем, все, ну, всегда что-нибудь под пиво. Ну, а что делать? Электричества не было, посевная закончилась. Темнеет рано. Что сидеть вот так вот? Таращиться, да, в темное окно. А так при лучине все-таки какое-никакое развлечение. Вот, поэтому мы просто вас спрашиваем, ну, чисто так, чтобы вот знать. Вот, а говорить мы будем совершенно о другом сегодня. Ну, будем просто знать, пьете вы водку или не пьете. Не прямо сейчас, хотя это тоже можно в да и нет занести. А в целом, ну, вот как-то вот так вот в жизни у нас сложилось. Если пьете водку 101-21, если не пьете 101-22. Вот мы все-таки решили мы быть в тренде, ну, вот последних событий. Последние события, они коронавирус. Коронавирус. Там у него есть даже 2019, вот какие-то там коды, цифры. Ну, в общем, вот это вот страшный уханьский коронавирус, разновидность пневмонии, которая, ну, не могу сказать, косит всех подряд, но уже даже на нашей территории 2 случая зафиксировано, Забайкалье, Тюменская область. Вот. Кто следит более-менее за новостями, знает, что в Китае там целые города. Ухань вообще это город, ну, по величине это как Москва. А по значению, ну, не знаю, с чем сравнить там, может быть, Новосибирск. Ну, вот как вот так, если на наши деньги. Новосибирск, Екатеринбург. То есть не столичный город, но крупный. Такой один из крупных городов вот такого плана. И по значению, по влиянию вот такой. И там сейчас картинки показывают, ну, абсолютно, вот, то есть мертвый город. Пустые автострады многополосные, пустые улицы, магазины. То есть люди там изолированы в тех местах, где они... Ну, фактически, ну, это, как сказать, полунасильственно. То есть из города вас насильно не выпустят, а дома сиди, там, перемещайся в пределах там, своего вот, жилища, там, не знаю, там, во дворе. Вот, в общем, такая... В принципе, это карантин. Такой масштабный, общенациональный карантин. Вот и мы с ними границы закрыли. О, вот сейчас как раз показ, собственно, вот у нас там евроньюсовские каналы. Вот эти вот картинки просто про них я и говорю. Абсолютно пустые улицы. Вот, значит, мы с вами хотели сегодня поговорить про карантин. То есть вспомнить пионерлагеря, школу, или там, может, в больницу какой-нибудь угодил, в инфекционную. В общем, какие-то вот такие истории. Но тут у нас сегодня будет скорее запевал и Николай, потому что идея, честно вам признаюсь, не моя, а его. Он говорит, а не поговорить ли про карантин? Я говорю, ну, Николай, да, поговорим про карантин. Чего, о погоде мы с тобой через неделю поговорим?
Ну, тогда доброй ночи.
Ой, господи, синий люди, Дорт Минча.
Я даже так, я расскажу, ну, свои истории, когда подойдет время рассказать о своих историях.
Я сейчас еще, Коль, просто скажу, что у нас
да,
в целом.
А потом даже замолчу и уже...
Вообще,
да,
и на карантине.
И на карантине.
Хорошо, а мы так это говорим. Слушай, Николай, как бы вот он все расскажет. Значит, что у нас будет сегодня еще? У нас сегодня будет Нобелевские чтения. Мы начинаем сегодня такой мит. Нельзя же просто сказать, будем читать книги дамские. Мы начинаем проект. Ну, проект с Татьяной Фельмингауэр. У нас будут Нобелевские чтения. Собственно, мы уже немножко размялись на той неделе. Мы сегодня вернемся к Шолохову. У нас 6 русскоязычных нобелевских лауреатов. Ну, наших. Там будет Шолохов, Пастернак, Солженицын, там, в общем, там, Светлана Алексеевич, да. А мы давай Пушкин занесем. Что нам, чтобы он не достоин Нобелевской премии. В общем, вот наши 6 лауреатов Нобелевских премий, мы их всех начнем с наших, там посмотрим. Вот у нас вот будет 6 уроков литературы, которые мы раньше... Я вам скажу, я для уроков литературы придумал новое название. ну, не только нобелевские вот эти вот чтения наши, а вообще, в принципе, для них придумал новое название. Какое, я скажу через полтора часа примерно, когда мы до этого дойдем. У нас сегодня будет, естественно, новая серия про Владимира Семеновича Высоцкого. Причем я вам сразу скажу, это так не специально получилось, что день рождения нашей программы совпал с днем изобретения русской водки практически. Вот. Но первый наш эфир был 30-го, 4 года назад, 30 января. Вышла первая глава нашего эфира. Вот сейчас 4 года нашему проекту, можно сказать. Так что можем еще и, так сказать, вот это вот отметить новой, хорошей такой главой про дни рождения. Но это будут не дни рождения Высоцкого, а дни рождения, когда он ходил к друзьям и их поздравлял всякими песнями. Там будут байки, рассказы. В общем, там материал, кстати, гораздо больше, чем с дней рождения Владимира Семеновича. Свой день рождения он не очень любил. А вот чужие дни рождения отмечал с удовольствием, дарил подарки, сочинял песни. Так народ развлекал, веселил. Ну и атмосфера там будет, ну, так, вот вы почувствуете, такая веселая, приподнятая. Из одного место пришлось, даже, честно скажу, вырезать матерные слова. Хотя они там вообще были прям идеально туда ложились. Но все-таки мы же с вами живем в такое время, когда некоторые ограничения цензурные на нас наложены. Вот. Ну, а вы пока, значит, еще раз плюс 7-985-907-45-45 пишите свои карантинные истории, ну и вообще всякие соображения по поводу происходящего. Очень активно идет голосование про водку. Сейчас я напомню наш телефон. Значит, если вы пьете водку в целом.
И как там наши?
Сейчас или вообще как там наши? Значит, наши... Ой, чуть не назвал проценты, нет, рано. Значит, 101-21, если пьете водку. Если не пьете водку, 101-20-22. Звоните нам еще. Ну, до конца часа точно будем голосовать. Мы должны сегодня выйти на рекорд голосования. Я уверен. Ну что? Да, и будем слушать с вами группу «Воскресенье». Поэтому такой каламбур. «Воскресенье» начинается в субботу. Вот, или пятница. После пятницы «Воскресенье» сразу. Ну что, Николай?
Ну,
расскажи
да.
нам, расскажи нам
я вам
о своих...
истории, и почему я вдруг...
И почему вообще?
Да,
и почему ты вообще решил вот да. про это? Вот?
Дело в том, что по жизни меня все время преследовал этот карантин. Но не скажу, что прям вот в таких мощных...
Но разные.
В таких масштабах там и прочее. Нет. Но, по крайней мере, я помню, что в школе, а это то ли был третий класс, то ли уже четвертый. Ну, когда в нашем классе вдруг... из-за чего-то был карантин, я уже не помню. Может, как это, оспа там, ну, кто знает.
Может, чума.
Да.
Может, сибирская язва.
Да.
Все, все помню, может то, быть. Все в школе, может,
да.
в школе было, кстати, все может быть.
Все было, да. Я помню, что нас классный руководитель встречал около школы, ну, там приходили, ну, естественно, родители других классов или кто-то там дружил, говорили, что, ну, вы поменьше с ними там как бы общаетесь, потому что у них класс, нас встречал классный руководитель, и потом провожал в класс, и вот мы в одном классе, там в каком?
Да, все уроки были.
Все уроки,
не бегали,
да,
там
к нам приходил учитель.
Предметники приходили,
да,
то есть
да.
в средней школе-то мы же ходим по кабинетам, а тут кабинеты
да.
приходят
да,
к нам.
И, естественно, в чем был прикол, ну, нас, естественно, в столовую уже не водили обедать и прочее. И поэтому говорили, ну, приносите с собой. Это было клево. Приходили, как мы с тобой
да.
сейчас.
Сегодня в программе «Сельдь в оси и краковская колбаса». Это я вас...
И огурец.
И огурец зеленый.
Да.
Синие люди Норт-Минча.
Да. Ну, и, естественно, и было еще очень довольно-таки так забавно, что еще приходили с термосами, с чаем, там у кого там вот наливали. Вот был какой-то такой ну, походный режим.
Нет, и вообще, какой-то вот, знаешь, такой вот... Я понимаю, вот твои эмоции, вроде как отошел от рук, ты же не болеешь.
Да.
Но, а какая-то такая особая... Во-первых, ты на особом положении. Чувствуешь да. себя не таким, как все. Во-вторых...
Да, ну, как в детстве себя любили пугать. У, сейчас заражу.
Нет, а потом... Ну, такой элемент приключений.
Да, да,
все-таки такого. То есть, ну, отдельно там идешь, и все на тебя смотрят. А, заразный.
Но это приключение из детства.
Да.
Приключение, когда я уже в училище был.
Из юности. Детство, отрочество, юности.
Да, да. То же самое был карантин, уже не помню по какому поводу, и нас опять же закрыли в одном как говорится, помещении.
Термос, бутерброды.
Нет, это тогда уже не носили, это уже излишне.
Есть, кто там ест?
Да, кто там ест, там просто которое, ну, само по себе было тут тоже такой вот период, когда мы не выходили из класса. Ну, естественно, кто-то решался выбраться. Ну, все-таки это же не то, что там это никто же не лысел, там, руки не разваливались. Да, вроде бы не. А последний из случаев это в армии был. Когда из всего полка осталось, ну, из разных рот набрали, чтобы хотя бы две роты были способны, которые могли бы нести караульную службу и дневальную.
То есть поддерживать в боевой готовности.
Хоть какой-то. Что-то мог кто-то охранять.
Чтобы хоть похоже на армию
и
было.
И вот из всего полка набрали две роты. И я пока был стойкий оловянный солдатик тоже, и вот я вошел в это две роты. Мы где-то в течение месяца, через день, ну, заступали в караул. Вот ты приходишь с караула, типа, отдыхать, но там отдых такой, потому что в это время мы там были, ну, такие уже, которые хотели, ну, не то что сносить, они были больше под склады уже, бывшие казармы старые. Но мы их оборудовали под санбат, потому что уже в санчасть уже не помещалось народ, там все-то рассчитано, там, ну, человек на 20-30, а, извините, полк практически 500 человек. Вот. И вот мы под эти вот, когда мы приходили с караула или там с наряда, то начинали обустраивать вот эти вот там койки. Но период потом, через где-то там месяц прошел, все нормально, и когда уже часть боевыми людьми пополнилась, заболел я.
Ну, уже был... ты сдал, ты отработался.
Да, отработал, да. И было смешно, когда... А у нас так, потому что уже, ну, еще только спадал, да, волна, ну, как бы уже были места в санчасти, там все. Но все равно было. Если ниже 38, то вот тебе таблетка.
Вперед.
И вперед, да, там, или еще что-то. Ну, я когда пришел, то у меня померили температуру, там была 39 с копейками.
Годен. К изолятору годен.
К изолятору годен. Мне, естественно, втащили в задницу этот пенициллин. Там ящик. Что-то там, да, вот типа
поголовные того, прививки.
Да, после которого, наверное, минут 10 невозможно просто встать, у тебя ноги просто парализуют от этой какой-то вакцины, которая там вводилась, там все.
Ну, вот, лежи. Да, задница, вот. Наверное, потом.
Вот, но она отходит, но вот то, что 10 минут ты вообще не мог пошевелить ногами, что-то там вводили такое. Вот. Ну, в общем, вот такая вот у меня история по поводу карантина. Может быть, у кого-то тоже такие...
Вот я вижу, у нас слушатель, давай выведем его, потому что он дозванивается или слушательница. Очень настойчиво, я уже запомнил этот номер. Доброй ночи.
Доброй ночи, Антон, я уж не надеялся.
А ну, потому что мы же... С Николаем все-таки должны же были дослушать, как Николай нам все это расскажет. Да.
Алло, алло, Антон, привет. Я уж не надеялся вообще.
Вот Саша, Ярославль.
Конечно, да.
О, давненько.
Вам привет, Антон, Николаю большое Котову привет.
Все, Николай кланяется тоже.
Я звоню, не то что я слепой, я звоню вслепую с первого, нет, со 2 января.
Ну, вот
теперь... Вы знаете что? А знаете что, почему?
Почему?
Антон, потому что у нас с 1 января...
А, вместо... в Ярославле нет эхо, это мы знаем, да. Ну,
а
увы.
Почему? Почему
ну,
нету?
Слушайте, мы... Это вопрос, который... Саша, это вопрос, который, ну, вот просто не по адресу. Мы же... Мы сотрудники московской редакции, мы ничего не можем с этим сделать. Это спасибо.
Я жил эхом.
Ну, честно. Ребят, это проблема, это вопрос, который надо задавать вам в Ярославле, а не в Москве. Потому что, насколько я знаю, ну, я сейчас коротко отвечу, потому что это не единственный вот такой звонок, ну, в смысле, не единственная записка даже, которую я получил в последнее время. Не только, кстати, из Ярославля, потому что там заключаются партнерские договоры вот с местными вещателями. И, соответственно, местные вещатели, они там определяют, надо им эхо Москвы, не надо. Или им там какая-то другая радиостанция. Может, разговорная, может, музыкальная. Может, вообще никакая им там не нужна. Все уже, как-то радио умерло. Вот. Поэтому мы не можем прийти в какой-то город и сказать, теперь мы с завтрашнего дня вас тут вещаем. Все, и отлизните. Ну, вот так вот. Ну, в Ярославле, как я понимаю эту ситуацию, возможно, конечно, там, ну, может, не знаю, Алексеевич придет завтра или в какой-то день, вы зададите ему этот вопрос, там ответить гораздо более квалифицированно, естественно, чем я. Но вот эту ситуацию я, вот насколько я понимаю, она такая. То есть просто кто, кому-то это надо, а кому-то не надо. Во многих городах их вещает, а в каких-то не вещает. Где-то исчезает, но где-то при этом появляется. Так, Александр, спасибо. Ярославлю, привет. Давайте мы послушаем все-таки и уже по поводу карантинов. Есть, конечно, нам есть что рассказать. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да как зовут?
Николай, ну, хотел бы заметить, что любое вливание в любой коллектив проходит через карантин. И все вот солдатики, которые приходят, вот они все уходят на карантин, находятся подразделение в карантине, вот до того, когда ему отпустить.
Нет, ну, нет, да. Но это стандартная ситуация. Стандартно, мы говорим, они стандартные, когда захворали, да. Там, эпидемия, что-нибудь еще.
Приезжают вот молодые, допустим, и перед курсом там, ну...
Нет, ну это понятно.
Это... Хотел бы заметить, что самый интересный карантин, это, конечно, отметен был в фильме «Посторонним вход воспрещен», если помните.
Ну, конечно, да.
Коклюш,
Коклюш, да.
Да нет, там они в крапиву, помните, когда?
Но... Нет, ну это да.
Ну да, да, да.
Ну а вот из вашей лично.
В моей жизни карантинов было много, вот, и самый... Мощный карантин – это когда отправляли людей в Афганистан, забиты были госпиталя, и, может быть, для некоторых прозвучит как-то вот очень патриотично, прочее, люди просто, ну, некоторые косили, боялись, не понимали, принимали кое-что, пили друг у друга, ведь желтуха была повальная, страшнейшая была желтуха, и через этот гепатит некоторые спасались, чтобы не поехать, ну, паника была. И вплоть до того, что, допустим, у тех, у совсем уже, у которых подтвердился диагноз, и у которых уже там моча была страшнее черного пива, и то покупали, допустим, и сами пили. Можете себе это представить, чтобы не ехать? Вот мы тогда о патриотизме не говорили, но это стояли палатки в поле, и там госпиталя некоторые были вынесены, и вот находились такие команды, и находились такие ребята, которые, ну... Сами можете себе представить, я, естественно, не обманываю, многие могут подтвердить, которые через это проходили. В общем, ну, вот такие дела были, это дело было не шуточное, это, грубо говоря, особенно это там год 86-й, когда обороняться не разрешали, когда мы объявили, как бы, ну, что мы не стреляем, тишина, если помните, вот вывод 6 полков был.
Ну, понятно. А вы сами с этим столкнулись, вот лично, то есть не по рассказам, а вот чтобы вы в эту попали ситуацию?
Ну, я находился рядом, как бы, и все это наблюдал. Я, естественно, уже был взрослым человеком, понимал. Это же молодежь проходила через это. Ну, а я смотрел, как бы,
с другой стороны. Ладно, все, потому что я не очень понял, честно говоря, конкретику. Друзья мои, давайте вот на своих примерах. Там не про то, что кто рассказывал про Афганистан, что было в кино, или то, что и так, как говорится,
я тоже могу рассказать, что было в Яралаше. Вот такая игла. Он один за всех в задницу получил это, и один остался в классе, только сидит. Вот.
Ну, давайте как бы свои истории рассказывать, потому что вообще в истории много чего было. Вот, каких там и про Афганистан, и про Чечню, и там, ну, просто сейчас мы говорим о своем опыте, и... Николай так хорошо начал рассказывать про 39 и сколько-то. Так, сейчас там. Я смотрю просто какие. Ну вот, например, да. Доброй ночи. Алло.
Алло.
Да.
Это Мария из Петербурга.
Здравствуйте, Мария.
Ну, я попадала в очень серьезные карантины. И самый серьезный был в Одессе в 70-м году. Когда там была холера.
Да,
была. Это про этот фильм, да.
Ну, фильм немножко про другое, просто это как бы затравка у них, что это про холеру будет. Это было очень серьезно. Мы были с семьей, мама, папа, я старшая, мне 10 лет, сестре 7 и брату 4 месяца. Более ловкие люди сумели через лиман на каких-то катерах удрать. А мы, естественно, имея такой человеческий багаж, не смогли. И мы попали в резервацию. Не знаю даже, где там, на территории какого-то профилактория была. Нас туда определили за колючую проволоку. Единственное, что я помню, для разнообразия мы с детьми разглядывали портреты пионеров-героев, которые были развешаны на этой колючей проволоке. И мы вдохновлялись их примером, как надо терпеть. Не помню.
Валя честно. Котик, Зина Портнова,
да, все
Марат
эти,
Козей.
Марат Козей, Леня Голиков. Леня Голиков. Все. Вот. По-моему, нас держали 3 недели. Я в каком-то смутном была состоянии, потому что очень переживала. Я была отличница, что я опоздаю в школу.
Угу.
А ведь главное, специфика того времени была, что невозможно было позвонить домой. Бабушка, дедушка рвали на себе волосы, куда мы пропали. Потому что ни извещений по радиотелевидению, ничего. И мы не могли позвонить. Соответственно, были в этом закрытом профилактории. Ходили по кругу, гуляли там. Над нами летали страшные летучие мыши почему-то. Это я тоже четко помню.
Вообще жутко такое.
Жуткое. Просто...
Но особенно мне пока понравились портреты героев, мне кажется, пробовать.
Это не это самое. Не Климов, это реальная история. Вот. И заходя в столовую, значит, мы на входе всегда стояли архангелы такие, которые не пропускали никого, чтобы он проскочил, не приняв перед каждой едой антибиотик.
Угу.
Не знаю, какого качества, понятия не имею.
Ну как, вы же не заболели?
Мы не заболели.
Ну, значит, хороший антибиотик.
Наверное, да. Мама кормила грудью брата.
Угу.
И он через это, конечно, очень пострадал. Получил такие дозы. Ну, наверное, 3 недели нас держали. Потом под дулами автоматчиков мы, значит, с солдатиками проехали до аэропорта Одесского и улетели в Ленинград. И уже приземлившись в Пулково, только смогли бабушке позвонить, но они уже, ну, конечно, какие-то голоса там, может быть, они и слушали, но у нас семья такая была не очень слушающая голоса, поэтому они даже почти что представить не могли. Вот как работала система. Ну,
но это просто тогда гаджетов не было еще таких, которые...
Потому что
сейчас в Юхане, наверное, то же самое, если бы не было вот этой мобильной связи.
И мы бы, во-первых, ничего не узнали.
Это был один раз. Второй раз было попроще. Я приехала из дальней поездки. Мама достала очень интересную поездку в Карпаты. Мне было 15 лет. На поезде. Школьники.
Угу.
Тоже тяжелейшая была поездка. Я вернулась, спала после нее 3 суток. Не могла встать, так устала.
Угу.
Вот. И, слава богу, в школе объявили карантин. А еще была ужасная зима. С 86-го, не знаю, как в Москве, у нас в Питере была ужасная. Ужасно холодная. С 86-го на 87-й год. Когда на улицу нельзя было выйти, пройти 20 минут, чтобы не задохнуться от холодного воздуха. И у меня все дети заболели, все 3, один за другим. Маленький еще. Роме, вот младшему, которому сейчас уже 34, ему было всего там ничего. И мы попали в институт гриппа. Вот откуда не выйдешь. Это точно, потому что боксы маленькие, там комнатка, я не знаю, 8 метров, и я с 3 детьми. У одного ухо прокалывают, другой там кричит. В общем, ужас. В соседнем боксе брошенный ребенок лежит, никуда выйти нельзя. И вся эта инфекция, ты со своей приезжаешь. И
там еще такая,
там другая,
своя.
И все это действительно, это институт гриппа. Как мы оттуда выкарабкались, я тоже вообще уже не помню. Ну, очень долго.
Мария, спасибо вам. Ну, прямо не хуже котовских историй.
Не хуже.
Да, вот, спасибо вам большое. Да, вот, ну, про, конечно, пение. Про холеру 70-го года у нас даже в одной из глав нашей вот истории про Высоцкого, ну, мы же говорим, что Владимир Семенович спел так или иначе про все. Вот там в том числе, ну, вот, были вот отсылки к этим событиям в его текстах. Его песни. Так что про это, про это мы тоже рассказываем.
Единственное, говорят, там под дулами автомат. Но дело в том, что просто у военных, которые отцепляют по всем вот этим законам, когда, ну, типа полувоенное положение, ну, как говорят.
Ну, нехорошее. Да.
Нехорошее положение, да. Они вот просто с автоматом должны быть.
Ну, вот русский язык, он богат и многозначен, поэтому, ну, когда, да, там, допустим, говорит под дулом автомата, мы это понимаем определенным образом. То есть берут автомат, нас целят.
Звяк, Котов, Орех, ну-ка, иди туда, туда, шел, туда, в институт гриппа.
Да, да.
Быстро в бокс там, а мы только рады.
Пей эту таблетку, пей.
Пей, пей таблетку, говорит мне. Еще одно там, синие люди, Норт Минча. Николай, а давай-ка мы звоночек еще, потом песню.
Давай.
Послушаем, а то у нас же песни в запасе есть. Самые разнообразные. Доброй ночи. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как зовут вас? Вы из Москвы?
Сергей из Москвы вас беспокоит.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, интересное совпадение. Я тоже, как предыдущая выступающая из Петербурга, оказался в 70-м году в холерном карантине.
Угу.
Но я был в это время в Крыму в пионерском лагере.
Угу.
Вот. И замечательная компания молодых дураков. Мы пришли в 8-й класс. Вот. Шли строим столовую на обед, и хором пели «Не хочется думать о смерти, поверь мне, 17 мальчишеских лет». Вот это я помню до сих пор.
И портреты, наверное, тоже везде были.
Ну, портреты были, естественно, как же без портретов. Потом при входе в столовую мы окунали руки в какую-то вонючую страшную жижу. Вот, и за неделю до конца смены нас потихоньку, как в страшном кино, ночью посадили всех в автобусы, с потушенными фарами колонну привезли к Евпаторийскому вокзалу, погрузили в какой-то страшный пыльный поезд по расписанию в вагонах, и, судя по всему, их погнали откуда-то из Средней Азии. Вот, и всех детей этого пионерского лагеря, к счастью, принадлежавшего Министерству обороны, вот, успели вывезти в Москву без всяких таких особо сложностей карантинов. Правда, везли нас двое суток. Мы стояли на каждом перегоне, ехали вне расписания.
Угу.
Вот, но было восхитительное воспоминание.
Угу.
А, потом, когда, а потом, когда да, я встретился со своим приятелем, вот уже в сентябре месяце в школе. Вот. Он, кстати, тоже был как предыдущий выступающий на радио в Одессе.
Угу.
Вот. И была потрясающая история. Он тоже был сыном военного, как и я. И когда на Одесском вокзале брали штурмом, буквально штурмом, пытаясь уехать, люди брали штурмом московский поезд, вот уже из поезда какой-то офицер, увидев его, моего сверстника, перешедшего в 8 класс, просто в военной отцовской рубашке.
Угу.
Когда были такие моменты, когда ребята носили отцовские рубашки военные. Да.
Угу.
Вот. Он просто втащил его и его матушку через окно вагона в поезд.
Угу.
Вот такая была история.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Истории хорошие сегодня. Хорошие. Ну что, Николай, группа «Воскресенье».
может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет будущее глаза. Может, не совсем я забыл время, когда радость меня любила. Может быть, один взгляд назад мне откроет
по воскресенье, несмотря на то, что у нас даже не вполне суббота, все-таки 42 минуты первого. Люди считают, что еще как бы продолжается пятница, о чем я всегда говорю, биологическая пятница, но календарная суббота, а музыкальная вообще воскресенье. Я напоминаю, что у нас с вами, друзья, идет голосование про водку, которое не имеет ни малейшего отношения к тому, что мы обсуждаем с вами сейчас. Если вы пьете водку в целом, ну, и, может быть, в частности, сейчас. Тогда 101.21, если вы не пьете водку, то 101.20.22. Хотя некоторые полагают, что это тоже не вот, ну, такой вот своего рода дезинфекция. Там красным вином выводили радиацию, ну, когда был Чернобыль. В общем, ну, люди же всякие себе придумывают развлечения. Так, звонки 363-3659, но мы говорим про, не про водку, а про карантин. Про карантины, в которые попадали. Сейчас узнаем. Вот у нас звонок. Звонков много. Доброй ночи. Как вас зовут?
Доброй ночи. Не успел рассказать. То же самое, 70-й год. Успели убежать из Одессы. На малом каботаже дошли до Ялты. И все это захлопалось по дороге. А шли, в общем-то, в Чемитку, в Чемитакладже. Но остановились в Керчи у родственников, 70-е годы. Тут ловушка захлопнулась. Невозможно было ни через переправу, ни больше никуда уйти. И попробовали через перешеек. Но шли там вторыми, а первые, которые шли и возвращались назад, нам сказали, уже ехать не надо, потому что стоят на перекопе. В общем-то, по колесам бьют из автоматов, все закрыто. Мы вернулись опять.
Да, ну, какие из автоматов бьют по колесам? Нет, ну, это уже тоже чушь какая-то. Знаете, про эту одесскую холеру я, честно говоря, читал. Ну, там из автоматов по колесам точно не били. Ну, что-то как-то вот... Это давайте не спамить все-таки в эфире. Или, говоря, попросту не засирать. Ну, да,
не это... видел этого. Ну, вот да. У нас звонила слушательница, которая была там.
Ну да. Ладно. Так, проехали, что называется, во всех смыслах. Ой, сейчас, погоди. Доброй ночи, как зовут вас?
Доброй ночи.
Добрый.
Антон и Николаев, я приятно вас слушаю. А у меня с карантином связаны приятные, знаете, в жизни моменты. Я помню, это было лето, где-то, кажется, перед 7-м классом. И, как обычно, задают читать литературу на летние каникулы. Я помню, пошел, взял Николая Островский, «Как закалялась сталь». Думаю, ой, про металлургов читать, это ж такая тоска великая. Я ее отложил. Я зимой заболел, прочел ее, и герой нашего времени великолепно провел время.
Но вы один болели или там толпой?
Нет, у нас была школа, это интернат для незрячих детей, это было в Саратове, я потом уже по терроризму туда попал, в этот период. И мы прочли, у нас прям класс забаррикадировали под лазарет, и там ребята старших классов, и наших, кто читает герой нашего времени, кто Островского, в общем, весело провели время, две недели. Вот так вот было у меня.
Спасибо. Спасибо за звонок. 363-3659.
Кстати, в этом есть свой плюс. Ну, раньше был, гаджетов не было, а вот книги. И люди приобщались.
Ну, Николай, мы с тобой поэтому мы и говорим, а был что бы... у нас литературное чтение.
А был бы смартфон какой-нибудь, кто бы читал
сидели
это Островского,
бы, да. Сидели бы в Фейсбуке все или где-то ВКонтакте там, и кто там...
Выкладывали кто? Фото.
Селфи там с этими кишечной палочкой, и я там. Так, ну давай, Коль, нажми пока, я тут еще сам погляжу, что у нас с СМС-ками.
Да-да-да, вот, давайте.
Да, добрый вечер, про карантин, Бессонов, Алексей.
Давайте, да.
Так, рассказывай, смотрите, мы в армию призвались только-только, 3 дня карантин еще, переоделись все и так далее. А у меня был товарищ, Саша Кухаренко из Киева. И к нему девушка прилетела из Киева в Алмату. Представляете, любовь там была какая-то и так далее. То есть, и чисто никуда не упускали. Это была, кстати, самая такая секретная, длинная учебка в стране. Это школа связи погранвойск КГБ СССР. Мы за аппаратуру обслуживали там. Ну, дольше было только у
подпольщиков. Приветствую вас, коллега.
Послушайте, послушайте. И, значит, ну, что не пускать. И мы с ним на третий день службы вместе пошли, мы не так не злоупотребляли, пошли в самоход, потому что, ну, она же, так сказать, там, ну, любовь.
Вот извините, я вас перебью.
Кучин у нас был старшина, Коля, с этого, по-моему, не помню откуда. Помните, вы что, обалдели, что я служу столько лет, что последний день...
Нет, вы знаете, вот все-таки, а вот был такой карантин, когда повально все болели, а вот вы или там вместе с ними болели?
А у нас нет, я потом служил на юге, на советско-китайской и так далее. У нас, да, было, но из-за воды. И нас поили вместо воды верблюжьей колючкой. Вот ее заваривали, эту колючку, и такая вещь, ну такая, она, знаешь, такой вкусом своеобразным, вот. Ну, там такого не было, что все лежали. Но это вот тоже были карантинные мероприятия.
Но зато где вообще верблюжьи колючки напились? Так-то. Спасибо. Ой, слышал я тут про кору дуба, как народ пил. Ну, от, правда, других дел. Вот это прям так, да. Ну, и верблюжьи колючки. В общем, все в жидком виде, все годится. Так, а вот, например, доброй ночи. Доброй ночи. Как зовут вас? Вы в эфире.
Ночи. Опять Самара. Ирина.
Здравствуйте.
В прошлом пятницу мы с вами общались насчет студенческих веселых дней.
Так, теперь, я уверен, что карантин тоже веселый был.
Да. Я тоже была в 70-м году с родителями в Одессе. Тоже проходили карантин. Мы жили в пансионате, и нас с мамой тоже туда заселили.
Угу.
У нас проходили постоянно проверки. Мы сдавали анализы. Первый раз у нас получилось так, что какая-то парочка подозрительная была, и мы остались на второй круг. Вот опять анализы, опять все эти дела. Вот, ну, кормежка была ужасная, конечно, в этом пансионате. И также нас ночью, когда мы себя наконец-таки сдали, нас вывозили в Москву. Мы через Москву в Самару ехали с папой, с мамой. Но мама... Когда еще были мирные времена без карантина, мама сварила варенье. Вот это было самое еще интересное. Она сварила абрикосовое варенье. И нам было жалко его выливать. И папа каким-то образом какую-то коробку запаковал. И мы с таким страхом везли это через вот этот картон, который стоял вот этот вот. Были такие настилы деревянные, посыпанные хлоркой. Тут стояли все вот в белых таких, костюмах, в масках. Было оружие, было военных, конечно. Ну вот мы, значит, через эту хлорку все проходили вагоны. Нас везли на электричке на станции конечные там. И вот сажают тоже такие какие-то непонятные вагоны. Вот на их станции весь магазин, который там продуктовый был весь разобран. Продуктов не было. Папа купил какие-то консервы, какие-то там что-то такую, булку какую-то. Ну, в общем, мы весело доехали до Москвы. Вот такой был тоже у нас случай в нашей жизни. Но было очень неприятно, конечно, потому что были как бы от всего мы оторваны. Естественно, телефонов никаких не было, ничего. Вот так вот было дело.
Угу. Спасибо. Ну, спасибо. Вот.
Всего доброго.
Спасибо за звонок. Так, сейчас. Угу. Так, смски же давайте все-таки почитаем, потому что там народ много пишет. Из Германии записка пришла. Мои школьные годы пришлись на 80-й, карантин в школе был редко. Помню, в классе 7-м была эпидемия свинки. Закрыли класс на 2 недели. Мне страшно не повезло, поскольку сама оказалась в рядах болеющих. Но больше не повезло мальчишкам. Им сказали, что свинка у мальчиков может привести к бесплодию. Все тайно жалели переболевших пацанов. В 7-м классе особенно, конечно, бесплодие волновало. Почему Николай стесняется войти в кадр? Да Николай не стесняется войти в кадр, просто он там... Он не вмещается просто в него, и все. Вот в чем все дело. Так. Ой, Коля, я отвечу немножко не по теме, но вопрос такой. Значит, Антон мне давно преследует вопрос. Спрашивает Антон из Самары. Кто такой Николай Александров, с кем вы собираете радиодетали? Это звукарь или человек, который приходит делать с вами только эту программу? Вот, понимаете, и когда получаешь такие вопросы, ощущаешь всю бренность нашего вот тут радийного бытия, я вам скажу так. Кто такой Николай Александров? Ну, вот, чтобы было понятно. Когда-то, когда отмечался там 25, по-моему, лет эхо, значит, было изготовлено 9 значков, прям золотых. Ну, там, с позолоченных, но какое-то количество золота в них было. Небольшое, это все-таки не ювелирное изделие. И в них было по маленькому такому бриллиантичку. Вот, прям тут, да, так и награда. Значит, изготовлено было 9 штук. И эти 9 значков получили 9 человек, которые работали на эхе с первого дня. Ну, из тех, кто был вот на тот момент, спустя четверть века, продолжал оставаться в эховском строю. Вот Николай Александров был в их числе. Поэтому он не звукарь, не это самое, не там, не приходящая звезда, не какой-то посторонний человек, а человек, который работает здесь с первого дня, с 1992 года. Значит, если книжечки вы никогда не слышали, в конце второго часа послушайте. В общем, вопросом таким вообще удивительно, что возникают такие вопросы в век Яндекса и Гугла. Набирайте там Николай Александров, эхо Москвы, допустим. Вы сразу узнаете про человека, где он, что, куда. Вот. А Николай Александров, помимо книжечек, помимо там, ну, и денька, вот, один, вот, я считаю, что человек, который вообще, как я всегда говорю, прочел книг больше, чем их написано, один из наших лучших литературных критиков и специалистов. Вот так, так раз уж пришлось к слову. Так, мы еще такой небольшой любез сочетаем. Так, значит, ага. Что вы думаете? Ой, так, значит, префикс московского телефона для голосования сообщите. А он 495 одинаковый всегда уже. Я думал, все привыкли уже. Так, значит, Антон, спросите у Николая, сколько... Ой, господи, боже мой. Так, значит, да, нам и Светлана, кстати, Светлана Дэвис у нас из Новой Зеландии написала, что там все страшные паники были в Новой Зеландии. А Новая Зеландия, она, ну, дико далеко от всего остального мира. Там ближайшие, по-моему, 3,5-4 часа лета до Австралии. А до остальных частей там часами надо лететь, там сутками. Вот, они были все в страшной панике, потому что все самолеты, прилетающие к ним, летят через Китай. Вот, и поэтому это не какая-то такая паника была людей, которые с ума сошли у себя там на острове. Вот, а реально, вот, потому что сообщения через Китай с остальным миром, и у них действительно после вот всего вот этого появились первые случаи в Новой Зеландии обнаружения людей, у которых была такая вот зараза. Так, значит, про... Ага. Про вирус, антивирус, да. Значит, а вот как раз Светлана пишет, дочка была маленькой, как мы приходили в садик, там были карантины по ветрянке. И каждый раз ее заталкивал в группу с ветрянкой, так как хотел, чтобы она переболела маленькой. Но, увы, она так и не заболела. Я очень боялся, что заболеет взрослый, пишет Светлана. Светлана, знаете, со мной была такая петрушка. Заболел я ветрянкой в 37 лет. Ну, взрослый человек в 37 лет, но он взрослый. Я, по-моему, рассказывал. Зашли мы в лифт. Ну, мы на четвертом этаже зашли. На четвертом зашли. Ну, да, наверное. И не помню, на каком. Не важно. Нет, это важно, потому что еще этажом ниже, там недалеко было ехать до низа, зашел мальчик. Вот, мальчик был весь в зеленке. Пятнистый мальчик, да, это важно, потому что контакт имеется, если ты едешь сверху небоскреба, там и помереть можно. А когда едешь с четвертого этажа на лифте, и еще там где-то по ходу дела лифт останавливается, кто-то заходит, понятно, что вы с ним находитесь в этом пространстве секунды какие-то. Доехали и вышли. Вот, все. Ну, ребенок мой заболел через там дня 3, а там инкубационный период 2 недели. Я ветрянкой не болел. Я думаю, ага, думаю я. Чем же все это интересно закончится? Ну и по классике все. Ровно на 14-й день, когда ребенок уже поправился, заболел я. Вот, а взрослым действительно, в принципе, такими детскими болезнями болеть, ну, как-то, в общем, не рекомендуется. Ну, ничего, видите, как бы, шума, конечно, я не нажил от этого. Вот, бодрости духа особой тоже. Ну, как сижу тут, что-то... Книг вообще не прочитал. Так, давай звонок мы успеем принять. Еще доброй ночи, как зовут вас. 3 минутки у вас, правильно?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Город Тольятти, который ровно сегодня в полночь по московскому времени отключен от эфира «Эхо Москвы».
То есть и Тольятти тоже?
Поэтому я... Да, ровно в полночь я ехал в машине и заработала милицейская волна. на ваших частотах.
Это разумно. Милицейской волна с ней не поспоришь. Вот, а вы нас сейчас как слушаете? По какому приспособлению?
Я слушаю вас по интернету.
Ну, видите.
А, звоню по мобильному.
Ну, по мобильному я понял, слушаю, да. Слушаю вас. Вот, плоховато просто вас слышно еще и по мобильнику. Вот, ну, вы в таком, вы в эфирном карантине там находитесь?
Ну, по-видимому, навсегда.
Не, ну, навсегда.
Но все равно я...
Навсегда у нас ничего не бывает. Все временно в нашей жизни. Ладно. Хорошо, мы поняли, просто плоховато слышно вас, вот, потому что ну, у нас со связью и у нас, и у вас, видимо, не так все здорово. Так, у нас там осталось полторы минуты, да? Давай я так почитаю, что народ еще пишет, потому что пишет много. Так, ой, еще крутились бы эти картинки. Так, всюду карантин. А, ой, ну тут нам цитируют еще Давида Самойлова, диггер. Про карантин, про Пушкина и Болдина и стих у Давида Самойлова. Везде холера, всюду карантины. И отпущения в скорости не жди, а перед нами пространной картиной в скудных окнах долгие дожди. Ну что ж, здорово. Так, зима 78-го года в Ленинграде. Может быть, не знаю, вы нам сообщите, что было. В марте 79-го, 32-м в военном городке Свердловска случилась авария, выброс спор сибирской язвы. Карантина не было, ничего не сообщали. Приехал в командировку в Казань, так народ, узнав, что есть Свердловск, шарахнулся от меня, как от зачумленного. В гостинице поселиться было невозможно. Откуда только узнали. Ну, сарафанное радио работало нормально. 70-й, Волгоград, жара, эпидемия. К Волге подходить нельзя. Милицейское оцепление, мне 14 лет, помню очень хорошо. Но это та же история. Вот лето 70-го года. Действительно была жаркая погода, и вот там что-то какая-то дрянь расплодилась. Так, да, вот тут еще параллельно кто-то увидел, значит, сериал «Эпидемия». Ну да. Ага. О, сейчас быстренько успею, наверное, прочесть. Кирилл из Одессы. Мне повезло быть в 81-83 в Южном Йемене. Было такое государство в эпоху СССР в качестве сына советского офицера. Все советские дети обучались в школе при посольстве в Адене. Ну, это столица. Однажды мы просидели дома целый месяц, так как в Адене была очередная вспышка какой-то болезни. Карантин был скучен и банален. Мы купались в Индийском океане и гуляли по арабским пустыням. Кирилл, город Одесса. Вот, как и в обычный некарантинный день, в общем, занимались всем тем же самым. Так, ну что, Николай, что у нас по плану? Жми.
Хватит тянуть. Время. Резина. Капитан.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
1:04 минуты. Вы слушаете радиостанциях Москвы. Ночной эфир. Я его ведущий Антон Орех, Николай Котов, наш звукорежиссер, Ирина Кучеренко, рассказ о новостях. Но у нас такое ощущение, что вот в 70-й год просто попали мы. Молдавия, 70-й год. Мы, студенты, летом были там на работах на соковом заводе поселок Красное. Это в 70 километрах от Одессы. Карантин. Но сказали, что спасение в крепких напитках. Молдавия — территория красного вина, но оно не крепкое, поэтому женщины разрешили мужьям достать заначки и покупать на них крепкое спиртное. Поэтому мужики собирались кучками, выпивали вплоть до таких тостов за холеру. Уезжали на вокзале, все ручки обмотаны марлей с хлоркой. Вагон забили студентами, ехали вплоть до того, что на третьей багажной полке. Ну, это вообще норма у студентов-то. Зато большим дефицитом у меня был чемодан с виноградом, потому что фруктов из-за карантина на юге в Москве не было. Пишет Михаил из Москвы, соответственно.
Кстати говоря, что там с голосованием?
С голосованием. Сейчас я последний раз его подхлестну. Посмотрю, что у нас... ну, вот мы до часа...
Про крепкие напитки.
Про крепкие напитки. Мы очень уверенно идем. Значит, если вы... Ну, тут меняется соотношение. Чем ближе к утру...
Кто-то
там,
решил бросить в это время и позвонил по другому телефону.
Меняется соотношение, да. Сказать, а я передумал, да. А я теперь... А раньше не пил, а теперь допустим.
Я тоже сейчас это допью и брошу.
А я уже бросаю. Все, я уже бросаю. Значит, если вы пьете водку, мы вспоминаем таким голосованием уже минувший час назад, минувший очередную годовщину. Вообще 130, сколько это? 35, 20, 155 лет с изобретения русской водки. Ну, не юбилей, конечно, но все-таки дата такая красивая. Вот, поэтому 1.55. Ну, вот мы этим голосованием водку вспоминаем. Значит, если вы водку пьете в жизни в своей 101.21, если не пьете 101.20.22, ну и по просьбам наших некоторых радиотрудящихся, 495, московский номер, префикс оказывайтесь прямо у нас. Дадим вам еще 5 минут почти поголосовать, чтобы у нас был ровно час. Так, ну да, мы звонок. Вот этот вот. Нет, не будем мы. Так, а вот это мы, пожалуй, послушаем. Доброй ночи. Алло.
Вольф Владимирович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
По поводу карантина у меня две забавные истории есть.
Давайте.
Вспоминается 98-й год.
Угу.
Алло.
Да, мы слушаем вас внимательно.
Лужков решил пропиариться и устроил юношеские игры в Москве. Вот. Но меня, как молодого специалиста, направили на обслуживание теперь. Ну, предварительно было 2 недели у нас подготовки, читали лекции. Ну, после лекции врача, инфекциониста, эпидемиолога о том, что приедут различные персонажи из малоразвитых стран, значит, ну и с сопутствующими заболеваниями, с описаниями этих заболеваний, которые даже в институте мы такого не проходили. У меня короткие мои волосы стали дыбом, я решил... А, еще да, если сказать, что у нас такие персонажи будут на приеме, то нас поместят врачей в карантин на 3 недели в первую инфекцию, ну, в инфекционную
больницу. Ну так что, да. Персонажи-то были?
Нет, я послушайте, нет. Но я, так сказать, после 2 этих лекций крепко подумал, пошел к знакомому неврологу и взял, значит, освобождение, что у меня сотрясение мозга, и решил я лучше не рисковать карантин.
Но видите, в итоге получили сотрясение мозга липовое. А этих самых...
И рассказать не можете.
И рассказать, да, ничего не получилось.
Мы так говорим про другое. Если бы вы пошли, заболели, и вас также отсоединили.
И они приехали.
Да.
Из неразвитых стран с развитыми инфекциями.
И вы вместе с ними так же неразвито лежали и болели.
С чернокожими, из каких-то слабо развитых стран, с сильно развитыми вирусами. Друзья мои, ну давайте все-таки как бы о своем, о том, что, так сказать, пережит или пережит, а там кто чего.
Вы же слушали, вот, кстати, тут, по-моему, в смс-ах благодарил кто-то, что такой развернутый про Одессу получился рассказ.
Да, там, да.
Прям... Вот, пожалуйста, вот хороший рассказ.
Берите пример с хороших рассказов. Давай послушаем. Ух ты. О, не то. Вот, алло, да, доброй ночи.
Доброй ночи. Игорь.
Да, здрасте, Игорь.
Удивительным образом... В прошлые выходные сразу после Светланы из Самары звонил. Мы с ней одинаковое направление изучали. По существу, у меня небольшие приключения, но, в общем, немного есть. Раньше я немножко инвалид по жизни, чуть-чуть. И много времени провел в детских санаториях. А раньше такая практика была, что загородные детские санатории туда отвозили на 3 месяца. Детей.
Ну, да, на 3 смены, в общем, там получалось, да.
Ну, это нет, это санаторий именно, то есть, ну...
Ну все равно, да, ладно, да.
И случился там, как раз вот тоже вспоминали, тут этот самый свинка.
Ага.
Вот, и... А мне 5 лет было, мне это хорошо запомнилось. И, соответственно, наша палата такая большая, достаточно была палата, и туда учитель приходил, кто вот уже школьного возраста были.
Угу.
Ну, и, соответственно... Да, и их учили, а всех остальных то куда девать-то? Там болтались, кто чем мог заниматься. Вот. И я благодаря особых воспоминаний как таковому вот карантине не было, ну, кроме того, что вот обучение проходило там же в палате, и я там научился читать, но научился, как теперь я недавно узнал, что, оказывается, часто бывает так. То есть их учили у парты, а я стоял просто так. То есть меня не отгоняли палкой просто. И я кверх ногами научился читать в 5 лет, собственно говоря. Только вот благодаря этому. Потом, соответственно, вскоре уже как бы проявил интерес.
Начитанный уже, слушай. Да, ну, в общем, выучили по неволе.
Но свинкой грамоту. Вы болели?
Нет, не случилось. Я видел обмотанных детей там тоже, но нет, со мной этого не случилось.
Спасибо. Но, по крайней мере, история любопытна хотя бы изучением в раннем, ну, в том, относительно раннем возрасте, потому что есть вещи, которые там с 3 лет читают, другое дело, зачем? Еще успеть все прочитать, все же впереди. Так, Николай, ну давай мы еще, наверное, звонок заслушаем, и уже потом уже у нас будет Высоцкий. Доброй ночи. Как вас зовут?
Вы знаете, я дозваниваюсь в первый раз на ваше радио.
Да, очень приятно.
Вот, поэтому мне очень приятно, конечно, я постараюсь, чтобы это было недолго и не морочить голову.
Хорошо. Слушателям. Приступай.
Я про холеру. Угу. Я про тот же год. Но дело все в том, что... Вы сейчас поймете, почему я об этом именно рассказываю. Значит, в этом году, значит, в 70-м, я должен был из Волгограда попасть, в конце концов, к 1 сентября, значит, на учебу в Москву. Угу. Я до этого поехал к моей будущей жене, она была на гастролях в Таганроге. Так, там, значит, и был объявлен, значит, карантин, и вот я там болтался с этим театром, значит, туда-сюда. Потом мне уже надо было лететь в Москву на занятия. Я, значит, был такой стук прошел, что можно на Москву, нет прямого рейса с юга вообще, ни с Крыма, ниоткуда. Значит, можно это сделать было через Ростов. Я полетел в Ростов. Значит, тоже отменили, были рейсы до моего вылета, когда я полетел, рейсы эти отменили, значит, на Москву. Сказали, что можно якобы из Краснодара. Я полетел в Краснодар. Значит, полетел в Краснодар тоже за это время, пока я брал билеты туда-сюда, значит, полетел, отменили рейсы прямые Краснодар-Москва, и был объявлен, значит, карантин. Ну, что интересно, что за это время, вот из Ростова в Краснодар, значит, какая-то компания подобралась, которая независимо от друг от друга, она таким же маршрутом пыталась, значит, долететь до Москвы. Там были студенты, ученые, взрослые, какие угодно, значит, люди. Вот, и мы помним, когда уже отменили этот рейс из Краснодара, и это было надолго, и откуда лететь, куда лететь. Короче, мы были все в жутком отчаянии, потому что все опаздывали. У меня был второй курс в ГИКа, который я потом закончил. Ну, а там, тогда было учиться очень сложно. Опоздание, все такое, безбилетные проезды, карались исключением из института. Ну и, конечно, все были примерно в таком же состоянии, как и я. Короче, над нами висит бомба. Вот. Но мы время от времени собираемся, утром, днем, вечером, там человек 15-20, который пробивается из этих двух уже третьего города в Москву. И мы разговаривали. Все время молчал один грузин. Все время такой красавец, такой носатый, значит. И как так он многозначительно молчал, и потом у нас терпение кончилось, И мы так от отчаяния как-то все уже о чем угодно переговорили, перемололи по третьему разу, по десятому одно и то же.
А грузин молчит.
А?
А грузин молчит, да.
И вот кто-то спросил, я не помню. Говорит, слушай, как тебя зовут? Он говорит, ну, Мизар. Мы говорим, ну, что там, как ты, что ты думаешь по этому поводу? Он опять так молчал, качал ногой. И вдруг такую фразу сказал. А я люблю горячих женщин. И вот эту фразу я запомнил из всего этого карантина. Вот на всю жизнь. Мы мучаемся. А вот он любит только горячих женщин. Горячих.
Ну что, в общем, ну, Гзар был оптимист. Просто раньше его как бы детали не расспрашивали. Спасибо вам. Так-то мы, в общем, к Владимиру Семеновичу подбираемся потихоньку с вами. Друзья мои, значит, сейчас будем слушать мой 174-ю уже главу. Значит, перед этим я сделаю, как всегда, такое вступление, пока все не разбежались еще на сон грядущий. Но мы в Ютьюбе будем тоже транслировать, там звук можно будет туда. Так что послушайте, поглядите, сейчас еще картиночку тут сделаем, какую-нибудь красивую. Значит, 174-я глава. Как я уже сказал в начале нашего эфира, 4 года назад у нас ровно вышел первый выпуск, первая глава, сейчас уже 174-я. Так что у нас в некотором смысле день рождения. Вот. И мы же на планете РУ продолжаем сбор средств для переиздания 100 глав. Первый тираж вышел, вот мы сейчас переиздаем, собираем. И так получилось, ну там в качестве подарка, это не столько нам подарка, сколько вы сами себе делаете подарки, потому что вы сдаете деньги, и потом получите, собственно, наше издание. Мультимедийное, с двумя флешками и книгой, которая, кстати, стала на 150 грамм легче. Но при этом стало потолще, потому что там оказалось, там теперь будет на еще более лучшей бумаге, хотя и эта бумага была экстра-класса. А сейчас она будет еще лучше. Вот я фактуру пощупал, прям такая, ну, более лучший мех мы вам выдадим. Значит, вот у нас получилось к нашему четырехлетию 4-миллионный рубль упал туда. Вот. И, значит, тут какая тонкость. Во вторник, вот уже прямо вторник, в ближайший, в типографию уходит окончательная верстка книжной части, потому что с флешками там отдельная история, отдельно будет записываться. Значит, книжная часть, после чего в нее, ну, мы все уже внесли исправления, уточнения, потому что, ну, все-таки, как бы мы бдительно не подходили к работе, всегда что-нибудь на 632 страницах в 100 главах, какая-нибудь, может, там, помарка, опечатка, что-нибудь закрасться может. Вот это мы все исправили. Плюс внесли некоторые изменения в связи с тем, что, ну, просто за это время живая, я же говорю, живая история Высоцкого, живая история. Все время что-нибудь уточняется. Вот некоторые уточнения, неизвестные нам на момент создания, но потом выявившиеся, мы тоже внесли. В общем, мы все как бы недочеты, которых было, впрочем, не так и много для такого масштабного проекта. В общем, мы все внесли. И мы это теперь сдаем во вторник уже типографским нашим товарищам, окончательная верстка, для того, чтобы это можно было через некоторое время печатать. Они начнут печатать, естественно, не на следующий день, потому что у типографии свой план есть. Не то, что она же сидит и ждет год, когда придут там Орех, творческое объединение «Ракурс» и принесут им, значит, надо садить и печатать. Им там на какое-то количество, 2-3 недели точно совершенно для этого понадобится. В общем, поэтому мы им заранее сдаем, чтобы все было готово. Вот в чем тут еще, что называется, есть один нюанс. Потому что у нас на проекте есть два спонсорских лота. Там за 230 тысяч и за 69 тысяч. Вот. Но там не просто вы там даете деньги. Но, например, за 230 тысяч человек получает еще 10 экземпляров книги. То есть, может подарить там своим друзьям, знакомым, там, сослуживцам, однокашникам, кому угодно. Вот. То есть, это не только нам помощь, но и вашим там, друзьям, кого действительно вы сможете таким образом одарить. Подарок будет хороший. Вот. Так в связи с тем, что у нас окончательная верстка передается во вторник в типографию, мы и до вторника... Вот у вас есть возможность эти лоты приобрести. После этого мы вот эту опцию закроем. Потому что люди, которые внесли большой, так сказать, свой материальный вклад в проект, мы их отдельно упоминаем на лучшем месте в книге с благодарностями персональными. Соответственно, когда верстка будет сдана, мы уже туда никого внести не сможем. Даже если человек придет с миллионом, что хотелось бы. Вот, если даже он придет с миллионом, мы вписать его уже не сможем. Поэтому для наших зажиточных слушателей... Или, скажем так, щедрых. Или, может быть, коллектив скинется и пришлет. Вот. Вот для них есть, собственно, в субботу, воскресенье, понедельник. 3 дня у нас остается на то, чтобы вот этот план реализовать. Ну, а потом просто продолжим сбор, оставшийся до конца февраля, как мы и планировали. Вот. И потихоньку будем уже печататься. Вот. Ну, соответственно, рассказываю вам, как дело идет. А сейчас у нас 174-я глава, как Владимир Семенович не принимал поздравления с днем рождения, а поздравлял других людей с их днями рождения. По-моему, в общем, довольно интересная история, на наш взгляд.
Владимир Высоцкий.
Моя метрика, где это в архиве хранится архив? В 41-м под Минском сгорел, так что, может, мне 20, а может быть 30, ну а месяц рождения я выбрал апрель. В апреле солнце припекает, в апреле первого все врут, а за апрелем май бывает. Вот поэтому и выбрал. А в мае любят, а в мае пьют. Моя мать померла в 41-м на юге. Кто отец мой? Быть может, не знала и мать. Место жительства я себе выбрал на юге, а места заключения не нам выбирать. На юге солнце припекает.
Продолжение следует...
предыдущей главе мы вспоминали вместе с вами о том, как Владимир Высоцкий отмечал собственный день рождения и пришли к выводу, что дата 25 января была в его жизни не так уж богата событиями и неспроста. Отмечать собственный день рождения, по крайней мере в зрелом возрасте, Владимир Семенович не очень любил. Другое дело дни рождения друзей и близких людей. И дарить подарки ему было приятнее, чем получать. А лучший подарок от Высоцкого, конечно, его песни, которые он дарил персонально и Константину Симонову, и Олегу Ефремову, и Юрию Любимову, и братьям Вайнерам, и многим другим. Дарил не только песни, но и стихи. Посвящал свои произведения не только отдельным замечательным людям, но и целым коллективам. В общем, был в этом смысле чрезвычайно щедрым человеком.
Владимир Высоцкий. Глава 174.
Память о компании друзей на Большом Каретном была Высоцкому особенно дорога. Он постоянно вспоминал о тех временах на своих концертах, особенно в последние годы жизни. А среди людей, оказавших в юности на Владимира Семеновича наибольшее, даже чисто мужское, влияние, был, безусловно, писатель и сценарист Артур Макаров. Артур Сергеевич родился 22 июня 1931 года. В 1963 году, когда Макарову исполнилось 32 года, день рождения отмечали, как всегда, на Большом Каретном. Песню для Артура Сергеевича Владимир Семенович исполнил такую.
Я женщин не бил до 17 лет, в 17 ударил впервые. Теперь на меня просто удержу нет, направо, налево, я им раздаю чаевые. Направо, налево, я им раздаю чаевые. Так как же случилось, что интеллигент, противник насилия в быте, так низко упал я и в этот момент. Но если хотите, себя осквернил мордобитием. Но если хотите, себя осквернил мордобитием. А было все так, я ей не изменил, за три дня ни разу признаться. Ты что говорить, я духи ей купил, французские братцы, за 34.17, французские братцы, за 34.17. Но был у ее продавец из ТЖ, его звали Холубев Слава, он эти духи подарил ей уже, налево, направо, моя улыбалась шалава, налево, направо, моя улыбалась шалава. Я был молодой, и я вспыльчивый был, претензии выложил кратко. Сказал ей, я Славку вчера удавил, сегодня ж касатка, тебя удавлю три порядка. Сегодня ж касатка, тебя удавлю для порядка. Я с дрожью в руках подошел к ей впритык, зубами стуча Марсельезу. К гортани присох непослушный язык, и справа, и слева я ей основательно врезал. И справа, и слева я ей основательно врезал. С тех пор все шалавы боятся меня, и это мне больно, ей-богу. Поэтому я не проходит и дня, бью больно и долго. Но всех не побьешь, их ведь много, бью больно и долго. Но всех не побьешь, их ведь много. Пусть мой профсоюз обсуждает меня, хотят, чтоб дошел я до моргу. Мне выговор дали, но как-то на днях я больно и долго ударю по борт пропорка. Я больно и долго ударил по морде пропорка.
Запись, которую вы прослушали, сделана не на Большом Каретном, а в 63-м году дома у Андрея Синявского, о котором мы чуть позже еще поговорим. А пока напомним, что Артур Макаров был приемным сыном знаменитого режиссера Сергея Герасимова и его супруги, актрисы Тамары Макаровой. Герасимов был далек от творчества Высоцкого и имел о нем не то что смутное, а искаженное представление, основанное на всяких слухах, которых вокруг Высоцкого было множество. В 68-м году они встретились на дне рождения Артура Макарова, который к тому моменту уже жил на Звездном бульваре. «А что это друг твой песни с матом поет?» — спросил Сергей Аполлинаревич у Артура. Песен с матом Высоцкий не пел, а исполнил в тот вечер баньку. Услышав эту песню, Сергей Герасимов дал ей характеристику, которую в его устах считали чуть ли не высшей похвалой. «Да, брат, это товар». Однако вернемся к упомянутому уже Андрею Синявскому. Андрей Донатович был не только известнейшим диссидентом и правозащитником, он был любимейшим преподавателем Владимира Высоцкого в школе-студии МХАТ. Синявский очень высоко ценил ранние песни своего ученика, в том числе те, которые условно мы называем блатными. И вот однажды, еще в начале 60-х, Синявский и его супруга Мария Розанова собирались на день рождения к своему другу, поэту и переводчику Юлию Даниэлю. Это было 15 ноября. Как раз к ним зашел Высоцкий. Решили ехать все вместе, потому что Синявский с супругой поняли, что лучшего подарка, чем Высоцкий, и быть не может. Поймали такси и поехали на Ленинский проспект, где Даниэль тогда жил со своей супругой. Публицистом, переводчиком и впоследствии тоже виднейшим деятелем нашего правозащитного движения Ларисой Багарас. Ехали на Ленинский, а Высоцкий вдруг запел песню и совершенно сбил водителя такси с толку.
Эй, шофер, вези Бутырский хутор, где тюрьма, да поскорее мчи. А ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разобрали всю тюрьму на кирпичи. Ты, товарищ, опоздал, ты на 2 года перепутал, разобрали всю тюрьму на кирпичи. Жаль, а я сегодня с позаранку по одним решил проехаться местам. Ну да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там. Ну да ладно, что ж, шофер, тогда вези меня в Таганку, погляжу, ведь я бывал и там. Разломали старую Таганку подчистую всю ко всем чертям. Что ж, шофер, давай верти, крути-верти свою баранку, мы ни с чем поедем по домам. Что ж, шофер, давай назад, крути-верти свою баранку, так ни с чем поедем по домам. Погоди, давай сперва закурим, или лучше выпьем поскорей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей. Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем, чтоб не стало по России лагерей.
Весь вечер в доме у Даниэля и Багарас Высоцкий пел и запомнился всем, кто в тот день был в гостях у этих замечательных людей. В 1965 году Андрей Синявский и Юлий Даниэль станут фигурантами знаменитого процесса, будучи обвиненными в антисоветской агитации. По этому поводу Высоцкий к слову напишет стихотворение «Вот и кончился процесс». А Лариса Багарас будет в числе тех 7 человек, кто 25 августа 1968 года выйдут на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию. Андрей Синявский одним из первых оценил творчество Высоцкого и стал записывать его песни на магнитофон. И не только песни, но и устные рассказы, которые обожал. Этой стороны творчества Владимира Семеновича мы фактически еще толком не касались, и со временем обязательно сделаем об этом отдельную главу. А пока просто послушаем одну из записей, сделанных Андреем Синявским.
Маленький крокодил все время надоедает большому и глазит ему, говорит: «Скажите, пожалуйста, а вот это вот как дерево называется?»
Он говорит: «Баба».
«Скажите, пожалуйста, а это как дерево называется?»
Не знаю.
Так мы сейчас где плывем? В Красном море, что ли?
В Красном море.
Скажите, пожалуйста, а мы до Ростова отсюда доплывем? И вот, значит, мы начали выяснять с Мишкой Тумановым, значит, кто такие эти 2 крокодила. Надо выяснить было. Маленький крокодил, оказывается, доплыл до Капри. И там встретился с Горьким. И они там очень с ним подружились. А большой крокодил умер по пути. После этого маленький крокодил специальным водным путем попал в Ростов и стал секретарем обкома. Там, маленький крокодил. А большой там его похоронили. Он в Египте, около пирамид, он похоронен. Потом они, когда иначе еще плыли, маленький крокодил все время цитировал стихотворение. Сидели 2 медведя на ветке золотой. Один медведь был маленький, другой болтал ногой. Надо выяснить, кто это были 2 медведя. Мы выяснили со всей достоверностью, со всей принципиальностью, мы выяснили, что маленький медведь, который был с кудрявой головой, это был Владимир Ильич. А большой медведь, который систематически болтал ногой и мешал маленькому мысли, был Александр II. Это совершенно точно. Когда я посмотрел на картину Шишкин, которая висела у нас в Третьяковской галерее, и смотрю, там оказалось не 2 медведя, а 3. И еще большая медведица. Большая медведица, это была Надежда Станиславовна Крупская. 2 медведя мы выяснили. Кто 3-й медведь?
давай выяснять, кто третий медведь. Оказывается, это был Рекс. Собака. Он был программирован третьего медведя. Рекс, это была умнейшая собака. Он был у подполковника. Подполковник, когда его над ним издевалась Зинаида Викторовна, его соседка. Рекс вошел на кухню и сказал, что если ты будешь трогать полковника, я тебя покусаю. Но Зинаида Викторовна не успокоилась и продолжала трогать. И Рекс вошел и покусал ее. Для чего это было сделано? Чтобы полковник последние дни своей жизни проводил. Когда полковник ездил в Организацию Объединенных Наций, в ООНе, он выступал. Рекс вместо него поехал, потому что полковник уже не мог ничего говорить. Он был склеротический человек. И Рекс стоял на трибуне, и, товарищи, я вам должен сказать, без бумажков он читал, и сенаторы плакали. В Америке, в Организации Объединенных Наций. Вот такой был умнейший пес Рекс. Это был третий медведь. Мы со всей достоверностью всех выяснили. Все.
В ранние годы, когда у Высоцкого почти не было публичных выступлений, домашних концертов в дружеском кругу напротив было множество. А день рождения всегда отличный повод для встречи и хорошего вечера. Еще один товарищ Владимир Семенович по Большому Каретному, актер и каскадер Олег Савосин, в конце декабря 1964 года отмечал свой день рождения, а за столом был его отец Иван, прошедший Великую Отечественную. «Что он там на гитаре бренчит, это ерунда! Вы слова, слова слушайте!» «Вот такие слова», — сказал фронтовик Иван Савосин.
«На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. К ним кто-то приносит букеты цветов, вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?
Сейчас мы с вами мысленно перенесемся во 2 марта 1970 года, когда свой день рождения отмечала замечательная наша актриса Ия Савина.
Честно, моего рождения 34 года. Света много? Тот свет?
Да, не тот свет.
Ты что, не будешь свет?
Будет.
Это потому что не
сомнение. Да будет свет, сказал монтёр.
И вынул из кармана спичку.
И еще один устный рассказ Владимира Высоцкого про пиджаки и шляпы.
Что рассказал шофер? Значит, сидит за рулем и говорит, ну ладно, вообще-то существует между людьми шляпы и пиджаки. Но шляпу его можно повозить, так? А пиджак, вернее так, пиджака его можно повозить, потому что а шляпу он проедет 30 копеек и еще даст тебе 30 копеек, понял? И это у меня случай был. Я точно от цирка, вот как сейчас тебя, взял человека. Он говорит, Пушкин, все. Думаю, площадь Пушкина, я его везу, но чувствую шляпа. Ну, 35-36 копеек. Ну, я знаю, как лица. И он мне начинает заливать. А вот в Америке, я его слушаю, слушаю. Потом он говорит, когда я был на приеме у Кеннеди, вот мне показывает. Я ему говорю, знаешь что?
Держит руль, это примерно.
Так вот держит руль. Я говорю, знаешь что, ты брида, не заирайся, между прочим. Машина вот так вот идет. Знаешь, я говорю, что ты. Ну был ты там с какой-то экономической делегацией, что ты прием в Кеннеди? Вот вы, может быть, меня не узнаете, но я Герман Титов. И опять он так сидит. Я к девушке. Дима Степанович, извините, опять пошел. Спасибо. Герман Степанович.
Космонавты и Герман Титов, в частности, вообще не раз были героями устных рассказов Высоцкого. Но об этом мы уже рассказывали. А сейчас вернемся на день рождения Ии Савиной, с которой Высоцкий подружился во время съемок картины «Служили два товарища». В тот мартовский вечер компания была не очень большой, зато сидели весело и долго.
Уже люди так давно собрались идти домой. На стол колоду, господа. Крапленая колода. Он подменил ее, когда барон выпили воду. Валет на холод так и есть. Барон, ваш долг погашен. Вы проходимец, ваша честь. Вы проходимец, ваша честь. И я к услугам вашим. Что, я не слышу ваш опар? О нет, так не годится. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Закончить не смогли бы кон. Верните бриллианты. А вы, барон, и вы, виконт, пожалуйте в секунданты. Барон, молчать, виконт, не хнычь, плевать, что тьма народу. Пусть он расскажет, старый хрыч, пусть он расскажет, старый хрыч, чем он грабил колоду. Когда расскажет тайну кар, дуэль не состоится. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Да полно назначаю сам на шпагах пистолетах. Когда сподручней было б вам на дамских амулетах. В кинжалах, если б вы смогли, я дрался им в походах. Но вы б, конечно, предпочли, но вы б, конечно, предпочли на крапленных колодах. Вы не получите инфаркт, вам не попасть в больницу. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. Не поднимайте ничего, я останусь сам, сумею. Я снова вызову его, пусть даже протрезвею. Мол, барон, молчать, виконт, не хнычь. Плевать, что тьма народу. Пусть он расскажет, старый хрыч, пусть он расскажет, старый хрыч, чем он крапил колоду. Когда расскажет тайну кар, дуэль не состоится. А в это время Бонапарт, а в это время Бонапарт переходил границу. А коль откажется сказать, клянусь своей головою, графиню можете считать сегодня же вдовою. И хотя шуток не терплю, но я могу взбеситься. Тогда я графу прострелю, тогда я графу прострелю. Excuse me, ягодицу. Стоял весенний месяц март, летели с юга птицы. А в это время Бонапарт, а в это время пил Бонапарт, переходил границу. Ах, граф, прошу меня простить, я вел себя бестактно. Я в долг хотел вас просить, но не решился как-то. Хотел просить наедине, мне на людях неловко. И вот пришлось затеять мне, и вот пришлось затеять мне дебош и потасовку. Вот а я выпил целый штоф и сразу вышел червой. Дурак, вот как, что ж я готов. Так ваш выстрел первый.
По ходу вечера Высоцкий был в большом возбуждении. Он как раз думал о том, каким должен быть его Гамлет. До постановки оставалось еще больше года, и разговора о ней еще толком не было, но в голове Высоцкого уже созрел образ его персонажа и всего спектакля, и он непрерывно говорил об этом, и все присутствующие чувствовали, насколько захватила его эта идея и насколько важна будет для него сама эта роль. А когда Владимира Семеновича спросили, когда же постановка, он ответил: «Теперь предстоит самое сложное – убедить Юрия Петровича, что придумал это сам Юрий Петрович. Только тогда он увлечется постановкой». Но, конечно, Высоцкий в тот день не только рассказывал, делился театральными замыслами. Высоцкий пел и был в ударе.
Вот сейчас самая блатная песня из моих. Говорят, что я много блатных. Вот.
Помню, я однажды и в очко и сто сыграл. С кем играл, не помню я этой стервы. Я ему тогда двух сук из зоны проиграл. Эх, зря пошел я в пику, а не в черву. Я ему тогда в двух сук из зоны проиграл. Зря пошел я в пику, а не в черву. Руки задрожали, будто кур я воровал, будто сел играть я в самый первый. Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал, и пошел я в пику, а не в черву. Он рубли с Кремлем кидал, а я слюну глотал, и пошел я в пику, а не в черву. Я сперва как следует колоду стасовал, но потом я сделал ход неверный. Делать было нечего, и я его убрал. Зря пошел я в пику, а не в черву. Делать было нечего, и я его убрал. Зря пошел я в пику, а не в черву.
27 августа, день рождения великой Фаины Раневской. Еще в период горьких мытарств Высоцкого в театре имени Пушкина Фаина Георгиевна очень поддержала молодого актера Володю. Высоцкий всегда об этом помнил и был ей за это благодарен. Сохранилась записка, которую Владимир Семенович написал в августе 71 года. Раневская была в больнице, и Высоцкий с Мариной Влади не сумели лично ее поздравить, но передали через врачей несколько строк. Вот что написал Высоцкий. «Дорогая наша, любимая Фаина Георгиевна, выздоравливайте. Уверен, что вас никогда не покинет юмор, и мы услышим много смешного про вашу временную медицинскую обитель. Там ведь есть заплечных дел мастера, только наоборот». Целую вас и поздравляю, и мы ждем вас везде, на экране, на сцене и среди друзей. Володя. Я благодарю за помощь в подготовке этой программы Юрия Гурова и наших друзей из творческого объединения «Ракурс» Игоря Рахманова, Олега Васина, Александра Петракова, Сергея Алексеева, Валерия и Владимира Басина и Александра Колановского. А закончим мы эту программу песней, которая не посвящалась кому-то конкретно из друзей Высоцкого и, возможно, не исполнялась ни на каких днях рождения. Зато это единственная его песня именно про день рождения.
Вот я вам спою такую песенку, которую я писал для одного спектакля. Она вот, может быть, даже к вам имеет отношение. Это называется «Как лейтенант милиции справлял день рождения в ресторане «Берлин». Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. А за соседним столом компания, а за соседним столом веселье. Она на меня ноль внимания, ей сосед ее шпарит Есенина. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вы жизнь посмотрите наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет. Понимаю я, что в Тамаре ум, что у ней диплом и стремление, и я вылил водку в аквариум. Пейте, рыбы, за мой день рождения. Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте ж выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьет.
Владимир Высоцкий. Друзья мои, совсем забыл подвести итоги голосования, но я их сейчас оглашу. Когда прошел ровно час, мы выключили, про голосование скажу. Ну, а сейчас я, как всегда, напомню, что вот эту 174-ю главу сможете вы увидеть в блоге
в нашем рано утром, рано для меня рано утром, в общем, в 10 утра это все будет уже у нас в блоге, в том числе со стихотворением, вот там мы упоминали в тексте нашей программы, в звуке тоже вы это слышали, про которое посвящено было Синявскому Даниилю, процессу, то есть там тоже будет это стихотворение, ну, будут, как всегда, фотографии, которых, большинство из которых, я уверен, вы не видели, ну, и всякие вот приятные мелочи, неожиданности мультимедийные, которые всегда в нашем блоге есть. Напоминаю, что на планете Ру мы продолжаем сбор средств для переиздания первых 100 глав нашего проекта. И вообще, уже скоро надо будет потихонечку как-то так начинать подходить и ко второй сотне, вернее, к ее изданию, к подготовке. В общем, мы все время будем что-то издавать, собирать деньги, издавать, собирать деньги, просить. Вы будете давать, потом мы будем вам посылать. Я надеюсь, что все будут при этом довольны. Вот, такая вот история, да. Ну и напоминаю, что вдруг среди вас действительно есть люди достаточно обеспеченные для того, чтобы поддержать это, ну, не только вот заказав там одну или две книжки, но и, так сказать, внеся свои имена в скрижали нашего издания. Поэтому напоминаю еще раз вот для таких людей, что у нас до вторника вот эти две опции действуют. 230 тысяч и 69 тысяч. Вот, хотя 69 там из 6 уже 4 купили в процессе. Причем 3 за эту неделю. У нас за эту неделю вообще как-то народ так вдруг прозрел. Ну, это приятно. Опять же, приятно, мы же не себе эти деньги собираем. А все, что собрано, так или иначе идет на издание. Поэтому чем больше собрано денег, тем больше издано будет экземпляров. В общем, такая очень простая математика, арифметика. Вот, такая история. Вот, ну, что мы с вами, собственно, сейчас будем делать? Восстав.
В эту ночь нас видно на Ютубе. Минута.
Так вот, что мы будем в оставшееся время делать с капитаном Минуты и с Николаем Котовым, нашим звукорежиссером, который тут вот кудесничает потихонечку. Значит, у нас с вами будет урок литературы, который, знаете, я подумал и решил, что я его, наверное, переименую в романовские чтения. Я объясню, почему. Но ты подключи самый звук, чтобы было слышно, как ты хлопаешь, Николай.
Специально для этого подключаю. Меня слышно?
Ну, слышишь? Да? Тебе когда не надо, тебя всегда слышно.
Как-то странно просто звук. Как-то
да, как будто...
Вот я похлопаю. Я понимаю, почему. Я хлопаю.
А вот, я, собственно, я, ну, я сейчас расскажу. Вот это, в общем, не секрет. У нас был слушатель Роман. Наши постоянные слушатели, конечно, его знают, помнят очень хорошо. Вот, к сожалению, в ноябре его не стало. Мы помним, вот как супруга его, уже вдова, к сожалению, к огромному нашему, позвонила прямо в самом начале нашего эфира. Рассказала вот эту вот печальную новость, принесла нам. И в числе прочего сказала, что вот, ну, вот уже уходя, да, в последние дни Роман просил нам с Николаем передать привет. Вот, и нам это было чрезвычайно... Ну, понимаете, такая ситуация же, да, она вот такая вот. Трагическое, грустное, но при этом нам, конечно, было очень вот, и лестно, и приятно. Потому что действительно был уникальный слушатель с уникальным знанием литературы, причем знанием без такого снобизма через губу, когда «А, я знаю это, я читал, там, что вы мне сейчас рассказ». Нет, он, в общем, оставлял даже нам с Николаем надежду. Он все-таки не верил в то, что мы ничего в жизни не читали дальше Буратино, и то вдвоем, и то кверх ногами. Вот, поэтому я вот так вот, значит, но поскольку Николай поаплодировал, соответственно, будем считать, что решение принято единогласно. У нас будут романовские чтения. Вот, мне очень приятно было от его дочери получить, ну, в Телеграме у себя. Она мне написала, рассказала про Романа. И теперь я знаю, что не просто Роман, да, это Роман Амлинский. И мы даже с ним были в некотором смысле земляками. Он жил недалеко, относительно недалеко от меня, по моей же вот ветке метро. Так что мы с ним еще и земляки. Вот, что тоже приятно. Вот, ну, я думаю, что это будет достойно, правильно и хорошо. Потому что вот объективно у нас было очень много людей, хороших, знающих литературу, но все-таки такого не было. Вот поэтому я думаю, что мы, присвоив нашим литературным чтением, какой будет из безымянного урока литературы, будет у нас романовские чтения. Ну и потом красиво. Вот, и вот в рамках этих вот романовских чтений у нас мы с Таней Фельгенгауэр подумали и решили, что называется, вот зайти с козырей. И будем рассказывать, ну, пойдем по Нобелевским лауреатам, по литературе. Ну, беспроигрышный вариант. Знаете, как слушать одних лауреатов Грэмми? Ну, уж за что-то же людей выбрали, значит, наверное, что-то в этом есть. Вот, в конце концов, если вам не нравится, можно сказать, но ведь Академия не может ошибаться.
Может, нам так по музыке потом?
Николай, у меня есть... Нет, у меня же даже как-то я так... Было у нас, по-моему, пара эфиров, там, лучшие песни, там, 70-х, 60-х, ну, что в разные годы там люди слушают. Вот, значит, ну, и вот мы пойдем, собственно, по Нобелевским лауреатам. Мы начнем с наших русских Нобелевских лауреатов. И у нас будет Михаил Шолохов сейчас, прямо вот немедленно. Вообще, чтение отрывка из «Тихого дона», собственно, главного произведения Шолохова, за которое Нобелевскую премию он и получил, у нас уже неделю назад было. Но тогда это было такое чтение, потому что был Татьянин день, и мы на той неделе отмечали вообще все, что можно отметить, в том числе был Татьянин день, а какой Татьянин день может быть без Татьяны Фельгенгауэра вот в этом нашем ночном эфире. Поэтому вот заранее заготовленный вот этот вот рояль в кустах, он прозвучал, мы просто насладились Таниным голосом, я тогда даже не говорил конкретно, что это прозвучало. А там фрагмент описания природы, а по описанию природы, ну, произведение, когда там не упоминаются конкретные герои, не всегда можно опознать. Если вы, опять же, если вы не слушали роман. Поэтому мы сейчас еще раз с вами организованно, все вместе, послушаем коротенький фрагмент из «Тихого дона». Таня специально взяла описание природы, говорит, ну, потому что там есть эти еще диалоги, а диалоги все-таки разыгрывать на один голос сложно. Вот, поэтому мы сейчас слушаем «Тихий дон», а потом будем обсуждать до конца эфира Шолохова.
К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерней крестяс спешили старухи. На плацу колыхался серое столбище пыли, и отягощенную внешней жарой землю уже засевали первые зерна дождя. Дуняшка, болтая косичками, прошла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз и пронзительно верещал. «Дождюк, дождюк, припусти, мы поедем во кусты, Богу молиться, Христу поклониться!» Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтобы волос рос густой и курчавый. Хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами с риском свалиться в колючки. Но в окно глядела мать, сердито шлепая губами.
Михаил Шолохов, «Тихий дон». Татьяна Фельгенгауэр нам прочитала. Повторное чтение было. Вот, друзья мои, значит, мы... Сейчас у нас будет группа «Воскресенье». Все-таки мы собирались ее слушать, послушали пока за 2 часа одну песню. Сейчас мы послушаем «Воскресенье». Вы пока подумайте, что вы думаете вообще о творчестве Михаила Шолохова, а конкретно о «Тихом доне». И мы надеемся, что вы нам все хорошо и квалифицированно на эту тему расскажете. Сейчас «Воскресенье», потом книжечки, потом новости, потом снова мы.
Спрятался за дверью, кто мог идти, но дальше не идет, кто мог сказать, но только молча ждет, кто духом пал, и ни во что не верит. Моя душа беззвучно слезы льет. Я песню спел, она не прозвучала. Устал я петь, мне не начать сначала, не сделать новый шаг и не смотреть вперед. Я тот, чей разум прошлым лишь живет. Я тот, чей голос глух, и потому сверкающим вершинам не зовет. Я добрый, но добра не сделал никому. Я птица слабая, мне тяжело лететь. Я тот, кто перед смертью еле дышит. Но как не трудно мне об этом петь, я все-таки боюсь, ведь кто-нибудь услышит.
Я не люблю осадки, капитан Минута.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Наталья спрашивает, так как же мы проголосовали? Наталья, сейчас я оглашу весь список. YouTube знает, я в YouTube пламенную речь произнес. Я и в эфир, мне и в эфир, там был 246 человек, пусть все знают, вся Москва знает. Вы слушаете радиостанции «Эхо Москвы», ночной эфир, я Антон Орех, Николай Котов, звукорежиссер наш, Ира Кучеренко, наш информационный ведущий. Вот видите, хочется сказать, вот видите, что в мире творится, в стране? Там какая-то заря над Брекзитом восходит. Флаги Британии выносят. Правит Британия. Так, ну, в общем, что получилось? Друзья мои, я вам не верю. Честно вам говорю. Вот честно, как на духу, Наталья, вам-то я верю, а вот этим всем не верю. Значит, смотрите. Проголосовало даже по меркам дневных эфиров у нас довольно прилично народу. Конечно, мы голосовали час, а не как это мы делаем там 2 минуты днем. Но большинство звонков, как показывает практика, приходит прямо вот в начале. Там в первую же минуту все равно. Потом уже, ну, как бы так, докапывает, что называется. Кап-кап-кап-кап. Что получилось? Мы спрашивали, пьете вы водку или нет? Ответ очевиден. Конечно, пьете. Не все. Там не каждый день, не круглосуточно, но ну, мы же в России живем. Друзья, тут спрашивал меня один человек, у него было только одно уточняющее. А если я коньяк пью, то есть куда? Как мне к умным или к красивым? Как разорваться? Значит, и вот я смотрю, 36,5% у нас пьют водку, а 63,5% не пьют водку. Друзья мои, это неправда. Я знал, и причем я неоднократно убеждался, что голосования наши, ну, они, в общем, такой... Как бы это подобрать-то? В общем, ну, грешат не, так сказать, не полной репрезентативностью, скажем так. Я убедился. Я вам не верю. Но при этом уважаю вашу точку зрения. Я понимаю, что, соврав, вы сделали это не по злобе, не чтобы обмануть меня и Николая, и всех остальных слушателей, а под давлением каких-то обстоятельств. Возможно, кстати, как бы, знаешь, ну, вообще, в принципе, честно говоря, вот смотри, Коль, тут интересный момент. Энергии нет, сильнее энергии да. Я в этом неоднократно убеждался. Единственный, вот я тоже приводил этот пример, единственный случай, когда мне захотелось написать что-то в какие-то отзывы по итогам отпуска, там, съездив с ребенком в Турцию, ну, когда-то там еще давно, это когда было все закончилось отвратительно. То есть, когда все хорошо, приехать, как вкусно кормили, какое было теплое
кстати,
море.
Вот эту проблему, может быть, даже темы можно мы на следующий раз.
Мы отдельно вынесем. Да,
да, абсолютно, потому что у нас есть книжка «Жалоб и предложений». Да. Жалобы пишут все. А но предложение... когда тебе кто-то там... нравится... Или кто-то хорошо работает, никто не подойдет и лишний раз не напишет.
Нам, нет, ну иногда нам с тобой, конечно, там присылают всякие комплименты, есть такое.
Нет, я не про то, про нас. Я вообще вот в жизни.
А вообще в жизни, конечно, энергии нет, сильнее энергии да. Поэтому нет, не пью водку, все трезвенники позвонили и сейчас, значит, перевесили тех людей, у которых хорошее настроение.
Кстати, хочу еще добавить, я всегда это говорю, но не сочтите это за рекламу. Водка – самый демократичный напиток. Почему? Ее можно запивать чем угодно и закусывать чем угодно.
Можно даже не Николай.
Капитан Николай.
Ну, то, что, понимаешь, что я... Что, ну, нуждаетесь ли вы вообще в каких-то моих словах после этого? И тем не менее...
Это
да,
реклама.
Это я, и да, тем не менее, да, это я.
Это я, да.
Ладно, все, с голосами мы закончили. Ну, ладно, вы же понимаете, что все это, так сказать, любя, шутя, ну, надо как-то обострять. Вот, значит, мы послушали с вами Шолохова, и Таня нам Фельгенгауэр замечательно прочитала, как всегда, впрочем. Отрывок именно описания природы из-за Тихого Дона был сделан намеренно, чтобы уйти от диалогов, ну, потому что они говорят, ну, представь, я сейчас буду разыгрывать вот эти вот сцены, диалоги, разговоры, но это будет, мягко говоря, натянуто. Вот, а у нас пришли, тем не менее, замечательные уже, сейчас мы звонки, конечно, послушаем, 363-3659, нам пришли замечательные записки от вас. Ну, нам пишет Таня, любимая книга моей бабушки «Олимпиады» в девичестве Мелеховой. Ну, Мелехов живут, ну, да, конечно, да, да. Григорий Мелехов. Но мне тяжело легло, слишком много безысходности и горя. А потом замечательные от... из Новой Зеландии, но только не от нашей слушательницы.
Ну, там большая русская диаспора, мы
да,
это
знаем. Да, 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 да. Что он пишет? Он, кстати, нам сказал, что вы не переживайте за счет там, коронавируса в Новой Зеландии и, за счет того, и насчет того, что все самолеты летят к нам через Китай. Но это было, конечно, некая гипербола. Ну, как говорят, все вещи сделаны в Китае, конечно, не все. Ну, гиперболически Тайване, да. Понятно, да. Значит, Антон, спасибо. Значит, ну, вот нам там та-да-да. Нам благодарят сегодня не одна. Да? Значит, понравился Высоцкий. Значит, моей невеликой, но единственной любимой сестренке Наташеньке Мелеховой 50. Я давно в Новой Зеландии, она в Москве. Поздравьте ее. Песни воскресенья это будет. Меня зовут Валерий Мелехов. Детство, станица Вешенская.
Слушай, может, сейчас послушаем. У меня даже такая песня припасена.
Ну, давай. В общем, из станицы Вешенской Валерий, который был соседом Михаила Шолохова, пишет нам это вот, я реально вам читаю, вот, но просит поздравить свою сестру Наташу с 50-летием Валерии в Новой Зеландии. В воскресенье. Может, уже в Новой Зеландии воскресенье.
Ну, кстати, там Новый год на каком-то мысе. Вот именно не в Японии, а вот именно в Новой Зеландии.
Там у них
первее всех.
Ну, давай, хорошо.
А песня называется «Ну, не сочтите, что это мы так это». Кто виноват?
Мы с тобой.
уходишь в жизнь чужим путем. И одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном.
Вот поэтому он и не рискует, потому что он на перкуссии там играет. И, говорит, спрашивает меня, почему, говорит, Николай все не рискует, куда
звук
выйти.
Звук идет вообще в живом эфире.
Да, говорит, почему Николай...
Живой звук, как
да, он, почему Николай чего-нибудь там не рискует. Все нормально у Николая. Так, ответь на вопрос по песне.
Вопрос в предыдущие мы как-то эфиры ставили песню о зиме. И на немецком языке прозвучало. Это Рамштайн.
Рамштайн был.
Рамштайн, да, это вот просто спросили на немецком языке, был Рамштайн. Так и называется песня «Зима», если вы хотите. Это, так она называется. «Зима».
Так, ну
причем
что?
Причем называется не по-немецки. Может, на немецком, я не знаю, как на немецком «Зима». Может, она и на немецком «Винтер». Но она так вот «Винтер» называется.
«Винтер».
Да.
«Винтер». «Винтер». Так, значит, по поводу этого, кстати, я тебе потом скажу. Кое-чего есть некоторые ремарки и... неожиданные открытия. Так, значит, Диггер нам пишет. Тихий Дон. Мы, а все-таки мы возвращаемся с вами к литературе. У нас романовские чтения и Нобелевский цикл. Тихий Дон могуч. Кто бы его ни написал. Ну, там были всякие предположения, что это там, может быть, не Шолохов, потому что как-то отличался язык от других его произведений.
Конечно, можно было проголосовать, кто читал, а кто нет. Но я думаю, что сейчас уже...
Сейчас уже познал это, да. Это после водки вообще уже, честно говоря, все меркнет. Тихий Дон могуч. Кто бы бы его ни написал, и как историческая панорама, но еще более как смелый, острый и болевой язык тела, духа, чувств, человеческого позыва и жизни. Диггер, я вам тоже заочно аплодирую, действительно, лучше не сформулируешь. Потом, понимаете, мы все-таки обсуждаем «Тихий Дон», и тут ведь какая штука, когда начинаются там дискуссии, там Шолохов это или не Шолохов, или как, точно так же, как с Шекспиром, то есть реально это человек, да. Или собирательный образ, или там
Фрэнсис Бэкон. Или там вообще говорят, что это женщина.
Да, и женщина, там сколько у нас вот был литературовед, историк Гелилов к нам приходил со временем к Сергею Александровичу Бунтману, и он прямо на этом собаку съел, он рассказывал все версии, это действительно прямо как детектив, вот там Шекспир, кто это был. Вот то же самое, кто написал «Тихий Дон», но ни один из людей, которые вот это все обсуждают, не оспаривают гениальности произведения. Вот,
знаешь, по этому спору я всегда тоже люблю один из примеров приводить. Это по поводу Пол Маккартни настоящий или нет. Но если не настоящий, сволочь, гениальный тоже.
Нет, это действительно, я говорю, если Пол Маккартни там погиб 60, дальше-то ну, да, песня, да, 40-50 лет после этого
подставное
кто-то
лицо, ну,
подставное лицо написало лучше.
Может быть, да.
Песня-то поет.
Может, тот в 70-е уже был бы просто, как говорится, да. Рухля.
А тут вышел подставное лицо и, то есть, понимаете.
И задвинул всех остальных.
То есть, это тот случай, когда произведение важнее автора. То есть, автор может быть там Шолохов или не Шолохов. Хорошо, допустим, это не Шолохов, но под его, так сказать, брендом, да, вышло. Вот, но реально произведение, ну, прямо там, и экранизация сильная, и произведение само по себе. Оно и, конечно, но это кстати, не
это
детская
книга. Первых, ну, на мой взгляд, произведений, когда действительно вот к гражданской войне не относились так, что вот эти вот плохие белые,
а эти хорошие.
Там именно показан характер, как это все переживалось.
Нет, и именно метание конкретного человека, да. Он то с этими, да. То с этими.
Именно там очень хорошо показана именно гражданская
да,
война.
Да, что это именно гражданская была война.
Гражданская война, да.
Что вот как переживание конкретного человека, который мечется, что, и, общем, и с ним меч. И это как, вот, значит,
рубили друг
страны.
Друга. Это все равно, что, вот, извините меня за такой дикий пример, на эхе Москвы вот возьмут и друг друга все перерубают. Ну, вдруг ни с того, ни с сего.
Многие мечтают об этом.
Это я.
Но, тем не менее, да, это я. Вот, да, послушаем звонки, давай. Тем более они у нас есть. Доброй ночи, как зовут вас? Алло. Вы в эфире, да?
Да, Писонов, я пошел.
Ну, куда же без вас, конечно. Пошел.
Да. Вот смотрите, вот немножко предусловие. Вот писатель плохо или хорошо, но становится заложником философских идей. Но известно, что Толстой был сторонником Агюста Конта, Спенсера и так далее. Достоевский в руках Раскольникова, идеи Ницше, хотя там все сложнее, то социалистов. Шолохов удалось уникальные вещи. То, что не удалось сделать потом Пастернаку внутри Живаго. Рассказать о гражданской войне, пройдясь по вот этой грани, да, не заняв позицию ни левых, ни правых.
Абсолютно.
Я с вами согласен, даже вам
аплодирую, потому
почему
что...
Почему удалось, Живаги не удалось Пастернаку? А еще не было соцреализма, он создавался только в 30-е годы. Там были различные группы, вот эти вот творческие союзы, маженисты и так далее. Вот когда в 30-е годы Сталин создал концепцию соцреализма, и уже Живаго пишет Пастернак с позиции вот этого, или еще. Толстой уже пишет с позиции большевиков, хождение по мукам. Там все понятно и так далее. А вот повезло Шолохову, что он...
Но там я бы с вами поспорил, хождение по мукам, там много чего-то, но это там просто, ну, много.
Ну, это
там,
он показывает трагедию войны гражданской. В то время как Толстой уже красный комиссар, уже все пишет, там и так далее. Живаго то же самое делает, но там уже социализм, ну, давай там пить его, так сказать. Ну, Хрущев тут вообще уже вел уже преподавание марксизма-ленинизма, обязательно косвенно экзамен в 62-м году во всех вузах. То есть он вообще уже, так сказать. Поэтому Шолохову повезло со временем. Он писал, когда еще вот эта концепция социализма не была окончательно сформирована, поэтому прекрасно получился роман, действительно о трагедии народа, в гражданской войне и так далее. Но это вот повезло, если бы чуть раньше бы Сталин формировал эту концепцию, может быть, и Шолохову тоже досталось, так сказать. Ну, вот,
это да, вот тут, слушайте, ну, вы гениальны.
Кстати, сегодня. Вот один из, прекрасно. Может быть...
Спасибо за звонок. Да, Бессонов вот, сегодня, Бессонов best.
Но best of Bessonov. В первом части я бы не сказал, что
но,
он был.
Нет,
был.
Ну, я имею в виду сейчас. Там было, там были нюансы.
Да, нюансы. Дело в том, что еще одно из гениальных произведений, ну, не хочу, как это Мазунт. Я обожаю как и фильм, так и вот... И
ну, там встречи. С Караченцевым.
Не, ну, просто сам по себе там действительно показано, вот как офицер,
Но, чтобы было понятно, мы не приписываем это Шолохову.
Шолохову, да.
Там, чтобы, там, в принципе, как, очень бы, как параллель между двумя...
Да, вот это вот Пикуля, на грани. Вот именно там, как сказал сейчас наш слушатель, вот именно вот эта грань, вот там нету такого, значит, что я за просто, белых и за красных.
Я вот сформулирую, да, потому что у нас очень часто в нашей и в литературе, и в кино, она так или иначе все равно, ну, поймите правильно слово пропаганда, оно подвержено было вот именно этим тенденциям, когда о красном и белом говорили как о черном и белом. То есть черное и белое. Такое и такое. Или так, или так. Или добро, или зло.
И причем хорошо? Это всегда есть. Даже когда это, всегда. То, что сделали, допустим, красный, может, что-то хорошее, но потом у нас это все будет. Ну вот у нас есть такая вот, черта. Как, вот это самый противник.
Да, значит, у нас уже звонок.
Звонок, да.
Звонок, давай. Давай послушаем умных людей. Доброй ночи.
Алло. Доброго здоровья.
Алло.
Алло, доброго здоровья.
А, доброго здоровья, да, мы просто не сразу расслышали. Да, доброго здоровья, как вас зовут?
Владислав, я к вам иногда звоню.
Владислав, очень рады. Тихий Дон, Шолохов, рассказывайте.
Что я хочу сказать? Скажу честно, книжку я, вернее, «Медоковник» не сумел прочитать. Но я хочу сказать про замечательное кино Сергея Герасимова.
А почему? Давайте. Давайте. Это тоже неплохо.
Просто я хочу сказать следующее, что правильно сказали, что чем вот, хорошее произведение, неважно, кто его написал по большому счету, оно написано очень остро, и для того времени это было, кстати, очень концептуально, по большому счету, потому что не показали, что ни большевики, ни белые, вот, не были, не то, что не были правы, у каждого была своя правда.
Ну, это да. Мы но об этом сейчас и говорим.
Это, знаете, как в свое время 17 дней весны, из-за чего его? Потому что, наконец-то, немцев показали не просто каких-то дураков, или которые режут наоборот, друг другу горло. Там, противник, ну, всем готовы,
сопоставимый с тобой, да, по интеллекту и силе.
Да, да, и силе. И было понятно, с каким врагом мы имели дело.
Да, с кем, да.
Поэтому здесь...
Вы знаете, Николай немножко не согласен. Первое произведение, где показали немцев не дураками, это был «Щит и меч» Владимира
Ивановича. Мы не говорим, что другое. Это первое, но «Щит и меч» одно дело, да. Извините, «Щит и меч», другое дело, да. 17 мгновений весны совершенно разного
резонанса. Но там немножко другое, там все равно. Ладно, мы сейчас
пошел.
Да. Я просто хотел пробежаться немножко по актерам, которые играли замечательно. Маленькая роль Михаила Глузского, поручик Калмыков. Помните? Маленькая, но активная роль.
Вот. Да.
Но
Глузский,
Глузский вообще один из наших любимых актеров, да, с Николаем тут мы пристрастны.
Если посудить, это актер, наверное, он бы, если вот посмотреть, он, наверное, чемпион по фильмам, где он снимался, в эпизодах, не в эпизодах, там это, я думаю, что...
А Игорь Дмитриев?
Нет, Игорь Дмитриев, он меньше, как снимался, я имею в виду.
Ну, хорош был.
Нет, у нас все были хороши, извините.
Вот, просто к чему говорю, что фильм был сделан безукоризненно, на самом деле. Фильм сделан был на грани. И вот очень удивительно, что его не то что пропустили, но там показали и белых людьми, и красных то же самое.
Да, вот, я думаю, что если бы, как Шолохов, он же все-таки был советский...
Ну,
он никуда не уехал, поэтому и пропустили. Если бы он бы уехал бы, наверное, за границу, я думаю, что...
Это не единственная сегодня такая реплика, как там пропустили, как да, они да, как да. там посмотрели.
Нет, просто это частное мнение, я вам хочу сказать. Просто я смотрел уже, помните, экранизация, которую закрыли, потом открыли, с Бондарчуком.
Угу.
С Бондарчуком, помните, Тихий
да,
дом.
Да, помню.
Но самое смешное, конечно, вот при всем уважении к Сергею Бондарчуку сыграл вот Краснова, но он сыграл его с бородой. А Краснов никогда не был с бородой, он был маленький леонец, я заметил. Вы чего не смотрели? Ну, где, помните, вот, где вот, последняя вот, экранизация, которая была?
Но современная, скажем так, последняя, да.
Ну, как сейчас, вот я бы даже употребил то, что как сейчас принято, ведь крайняя.
Да,
я с вами согласен. Так что вот просто моя маленькая филипка, так сказать, вот в этом вопросе. Но произведение безукоризненное. Я думаю, это произведение, которое надо экранизировать и дальше экранизировать.
Ну вот, это вот есть такой момент, когда действительно даже вот, допустим, взять Соединенные Штаты Америки, те, которые там на острове живут.
На воздухе.
Когда они в свое время, у них тоже были фильмы о гражданской войне, что вот северяне, они такие вот там, у них было такое же, как вот...
Ну, потом... что, у них прюжан был,
вот, а потом они очень много, вот как это, «Унесенные ветром» или еще что-то, немножечко стали воссоединять, но у них тоже был такой период, когда они вот южане этого, скажем так, зло-зло, но потом все-таки история, она много чего, если документы все раскрыть, то много чего начинается быть.
Ну, вы лучше меня понимаете, что в гражданской войне не бывает правых,
абсолютно,
не бывает.
Абсолютно, я с вами согласен, да.
Не, ну тут даже говорить не о чем, потому что когда люди убивают, там же, как говорят, прошла межа по семьям, там брат на брата, отец против сына.
Кстати, вот один из самых таких моментов в этом, помните, когда... стоит это и должен расстрелять. Он говорит, я ж твоего сына или крестил.
Крестил.
Там вот, он же ему крестный отец.
А он его убить сейчас.
Должен убить.
Вот, и по идее должен.
Должен. Вот.
А помните маленький момент, как говорится, Витя Коршунов, который играл замечательный Новиков.
Да,
надо не расстреливать.
Да.
Почему? Патрон дадите, расстреляй. Помните этот момент?
Да.
Патрон дадите. Вот. Обалдели, кстати, Новикова очень... Новиков тоже был шикарный.
Не, ну это ну, тот фильм шикарный. Вот последний я просто не посмотрел. Вот прям вот так. Я думаю, что он тоже, может быть, по-своему неплох. Просто мы рожденные, скажем так...
Рожденные на том фильме. Рожденные на том фильме,
да. Вот понимаете.
С Николаем заговорили прям по-русски. Да. Мы с ним, мы рожденные на том фильме.
Записывай. Мы живем в свободной стране, да?
Ну, мы живем в свободной стране, рожденные на том фильме. Спасибо вам за звонок. Вот, у нас еще, кстати, тут приходят интересные письма и записки. Аня пишет, я же говорил, наш слушатель из Новой Зеландии, который был соседом Шолохова, станицы Вешенской.
Для которого мы песню спели.
Кто виноват? Да. Вот, и, значит, для своей сестры Наташи, которой 50 лет, вот, юбилей, передавал песню. И пишет нам Аня, кстати, Аня, которую мы хорошо знаем, вот наша слушательница Аня, значит, говорит, потрясающая моя бабушка из станицы Арчединская, а дед из Ильменского. То есть, в общем, тоже все, как бы все местные, все казаки. Так, неделю. А, это вот ты как раз сейчас, да, все, это я просто туда залез.
Давай звоночек.
Давай, жми.
Я нажал.
Как раз я дашу. Так, все, мы слушаем вас, доброй ночи.
Доброй ночи. Да. Можно заставочку коротенькую кинуть? Эх, яблочко, да куда хочешься, а к Мишустину придешь, не воротишься. Спасибо. Извините, не по теме.
Ну, это было как это, музыкальная пауза.
Может, музыкальную паузу, Коль? У нас две песни стоят по программе.
Ну, две песни, да, можем сейчас дать одну.
Давай.
Не вопрос.
Давай.
Ласковый, любимый, рук тепло,
дающий силы взгляд ее, верните мне, принесите мне веселье горных рек и рек весенних, жар людских сердец согретых, вольных странствий теплым ветром. Простите небо, не темнеть от гнева. Попросите у полей мирного раздолья. Попросите у лесов чистых звонких голосов, чтоб сказать о том, как труден путь души спешащий к людям. Отыщите острова, где зеленая трава, в ней живут любви и мира, позабытые слова.
Часа 33 минуты, вы слушаете радиостанции Москвы, ночной эфир у нас продолжает развиваться, и даже уже как-то мы к концу потихонечку подтягиваемся с Николаем. Я Антон Орех, Николай Котов, наш звукорежиссер, Ира Кучеренко скоро прочитает вам, как раньше говорили, в старые времена последние известия. Но это было сейчас не воскресенье, а все-таки Константин Никольский индивидуально. Вот, но по сути, в общем, говорим Никольский, подразумеваем воскресенье, говорим воскресенье, подразумеваем Никольский, так что...
Ну, там два человека были основных.
Ну, конечно, да.
Романов и...
Романов, да, и Никольский, да, так что тут в этом смысле никакой тайны.
Звонок! Есть звонок!
Ловим.
Ловим.
Доброй ночи. Доброй ночи, вы в эфире.
Здравствуйте, Антон, здравствуйте, Николай. Вот сейчас у меня две мысли такие, они одна за другую зацепились.
Вываливайте его.
Ну, во-первых, фильм «Тихий дон», конечно, первый. А вторая мысль, исходя из этой, вот вы поставили «Воскресенье», и что-то я слушаю и не пойму, что-то вот в ушах не то, что называется, а потом понял. Вы ставите какие-то рафинированные, ремастерированные вот эти вещи современные. А есть же старые, аналоговые, ну, которые уже потом оцифрованы, так уже в лофту называются.
Нет, а вы какую песню вот услышали вот сейчас, да? Просто посмотрите, нет, у нас...
Сейчас вот это, она нормальная, она записана так изначально сделана.
Но это не то,
Никольский. Нет, это Никольский, и опять же, я с вами поспорю, это вот он переиздал. На самом деле у нас уже прозвучали «Один взгляд назад», которая «Воскресенье» пела. Именно «Воскресенье», именно там чуть ли не слышно, что это с пленки еще, как говорится.
Ну, там по звуку.
И было «Кто виноват». Это все «Воскресенье», которое старое. И был «Я сам из тех», и вот «Птицы белые мои». Это вот, которое уже не Никольский.
Я весь эфир слушаю. Первая самая песня какая была? «Один взгляд назад».
Да.
И вот на ней мне прям вот эти выпады, что там половина вытерта, вычищена, прям вот бросилась в уши.
Да нет, это одна из старых их записей, которая, извините меня, там еще звук-то такой, он чуть ли не плавает. Но это чуть ли не с пленки, которая
где-то... Это
там...
у вас, может, хороший
карт-приемник. Ремастеринге его начали чистить это, и все это потерялось.
Ну, вот но мы же ее не поставили, мы же ставим-то и старые, но более, как говорится, освеженные. А что вы пошли? Шолохову.
Шолохову вы читали?
Нет, конечно, читал. Тихий Дон.
Давайте, банкуйте.
Поднятая
целина.
Возрождение. Конечно. Возрождение, целина.
Нет, целина это другое. Поднятая целина, то Шолохову на
Тихий Дон. Ну, про Тихий Дон мы сегодня как-то вот на этом сосредоточились.
Тихий Дон, конечно, вот я присоединюсь. Мне просто добавить нечего, что люди сказали по гражданской войне, как это все описано. Вот эти метания.
Угу.
И, честно говоря, вот хотелось бы понять, что бы произошло в Великую Отечественную войну с героем.
Ну, там довольно много времени должно было пройти. Потом, понимаете,
ну,
там
да, все-таки... Ну, да, да, но там... тем не менее, все равно это актив, потому что там тоже неоднозначно.
Но в этом отношении есть такой «Тень исчезает в полдень».
Да.
Там, кстати, был белогвардеец, который вот...
да, герой... ушел там
да, к... а потом, фашистам. А тот, который... Нет. Или я... Вечный зов. Вечный зов. Там был брат, который был красным, а потом у фашистов был. И был белогвардеец, который, да, ну, как да, говорится, да, героем после войны.
Мне кажется, и там это было.
Ну, или я путаю. Я просто говорю, я всегда
они
их
меня,
путаю.
Они у меня одинаковые.
Я только женщин там не путаю. Просто в «Тень исчезает полдень» мне очень нравилось.
Краснопольский вот этот второй.
Да.
Вот, да.
В «Вечном зове» следователь Лохновский в исполнении Басилашвили.
Да, был. Это да, там, да, где да. он там
про но это.
А кто там был, кто потом героем стал, белогвардеец?
А это, по-моему, все-таки это «Тень исчезает
тени,
в полдень».
«Тень исчезает в полдень», да.
Ну, может.
Там, да. Ну, они действительно...
А нам сейчас подскажут.
Они похожи.
Да,
сливаются. Спасибо вам за звонок. Вот на самом деле, не такой, как бы, праздный вопрос, хотя там между Гражданской и Великой Отечественной там 20 лет, по сути, с 22-го. Но там были нюансы. Значит, а нюансы, они были, ну, как бы, состоял в чем? Что действительно, значит, во время Великой Отечественной войны были казачьи корпуса, ну, то есть, вот, ну, там, Красной, да, Красной армии, и были казачьи корпуса, которые были...
За фашистов, кстати,
которые
за фашистов, да.
То есть, вот, как бы, белые казачьи...
Ну, скажем так, за немецкую они по-другому, они фашистами себя, может, они не считали, фашист... они просто...
Они
да.
считали, что вот придя-то, значит, с немецкой армией, они таким образом, значит, свергнут большевиков, и вот,
да,
ну,
да.
они думали, что они используют немцев. В своих целях.
Да.
Не немцы используют их в своих целях, а они
что
используют немцев.
Что оказалось более правдой.
Да, что не они используют, что, то есть, что они используют немцев, придут немцы куда-то денутся потом, куда-то там как-то само все рассосется, мы большевиков Сталина скинем, иначе вот будет вот как было когда-то. Вот, действительно была вот такая вот история. Вот, потом была история казачества, которая осталась, ну, то есть, никуда они не убегали, оставались здесь, они там, значит, воевали в гражданскую, на какой надо стране, но потом были действительно серьезные репрессии против казачества, вот это, почему я сейчас удивляюсь, когда там у нас выходит такое количество казаков, я говорю, ребята, откуда вы столько взяли? Потому что часть уехала, эмигрировала там во время революции, ну, просто там в Константинополь
но,
куда-то.
Но это как в свое время, помнишь, да. все эти князья,
да,
часть... все вот я приближенные да, к императору,
да,
понимаешь?
Особо, а... Да, нет, ну, действительно, часть просто уехала, вот уехали туда сразу. Значит, часть друг друга перебили в гражданскую. Значит, значительная часть погибали уже в Великую Отечественную с обеих сторон, в том числе и с той. И, а между этими войнами действительно казачество, как и многие там с кулаками, совсем действительно прошли еще через репрессии, раскулачивание, вот эти все вещи. Поэтому сколько из них осталось, по сравнению с теми, кто сейчас надели на себя значки, по-моему, со всех войн начинают с шибки, вот это, вот
знаешь,
это как бы для меня совершенно
в
непонятно.
Этом отношении...
Поэтому что бы было в Великой Отечественной, черт его знает.
В этом отношении, но это причем не только у нас, это по всему миру. Один из таких моментов исторических, вот когда снимался фильм, как его...
Чей о чем?
«Звезда пленительного счастья».
«Звезда пленительного счастья», да.
Вот.
«Декабристы».
И, да, «Декабристы». И все говорили, нас консультант был какой-то из князей, там, ну, типа, ну, не Волкон, я не помню уже, кто из этого. А на самом деле, один из знающих людей, причем актер.
Наш консультант был князь там Волконский.
Да. На самом деле, да. На самом деле. Знающий князь, человек. Да, знающий человек, который из актеров был. Он подошел к этому князю, да, и сказал: вы знаете, я знаю историю этого князя досконально. Он бы никогда не назвал, ну, там, своего сына или родственника, чтобы его назвали, ну, допустим, по-моему, даже Алексей как-то вот это там, потому что это было. И тот замялся. Оказалось потом, вот это, вот как я вот слышал, я вот действительно вот это вот, оказалось, что он был, ну, скажем так, чуть ли не придворным просто вот при, вот, при дворе вот этого князя. Но он теперь считает, что он князь, вот если он был там...
Они же все равно не осталось.
Нет, он, конечно, мог сказать, как ходили люди там это, но он не из княжеских. Но преподают некоторые, что я вот такой, я... Извините меня.
Да, я Аполлон. Да, я Аполлон, Аполлон, да? Я Аполлон.
Стрелялся как-то поручик, да.
Вот. Звонок.
Звонок.
Так, доброй ночи. Как вас зовут? Вы у нас в эфире.
Добрый вечер. Добрый день. Ночи. Да. Ну, по новому, по Тихому Дону действительно добавить. Вот воспроизведение действительно люди все, ну, сказали достаточно подробно, верно. Но вот задуматься над чем? Гений и злодейство. Вот, что вот вы же упоминали сегодня Даниэля в рассказе Владимира.
Да.
Высоцком, да. А ведь он, Шолохов, вы так помните, когда вот было разгром их в Союзе писателей, он выступал, что будь я гражданской войной, я бы этим...
Он стрелял, да, бы... нет, но шашкой. его, да, и шашкой
зарубил. Это же вообще... Вот,
нет,
вот...
его позиция была вполне определенная в этом смысле,
но да. Ну и Пушкин в свое время говорил, что если бы я бы 25 декабря был, как говорится, 25-го...
Там... Он собирался, Пушкин, да, он просто...
Да, я бы был с декабристами. Ну, вот и просто. Я говорю про то, что...
В пробке застрял.
Да.
Нет, он там...
Ну, как один из декабристов сказал, плохо себя почувствовал. Ладно.
Зайца. Вот. А еще... Алло.
Да.
А еще по поводу вот, ну, Шолохов, да, что, ну, мог действительно извиниться. Вот Никита Сергеевич Михалков тоже же вот вначале хорошие фильмы снимал, а потом, когда Бесогоном заделался, тоже сейчас пургу гонит уже 20-й год. Вот, знаете, так. Это действительно. И Пушкин же тоже потом и оду писал там, и придворным его был.
Так, посудите, с Пушкиным тоже много бесов надо выгонять.
Практически. И он же тоже, не, ну, по партии работники вообще очень хорошие, содержательные.
Ну, понимаете, я о чем? Спасибо вам за звонок.
Чем Шолохов хорош, мы на Пушкина и на прочее скатились.
Причем сразу,
да. Не, ну, в принципе, декабристы – это гражданская война.
Конечно, сказать, нет, но там история в чем? Собственно, когда там говорят, что вот там Шолохов там говорил об одном, а потом там в какие-то годы говорил другое, а это может быть две стороны одного человека. Человек, еще раз, тут вот наши, ладно, сейчас уже такой внутренний юмор, но у нас тут Майкл поспорил с Сашей Плющем, ну, неважно уж по какому вопросу, это долгая такая история, я для себя сформулировал это вот очень просто. Я говорю, что один цветной и выпуклый, а второй плоский и черно-белый. Это не значит, что один хуже другого, просто цветной и выпуклый разные грани. То есть человек сейчас проявляется так, потом проявляется так. У него может меняться точка зрения на один и тот же вопрос. Один и тот же человек может проявить себя в одной ситуации благородно, а спустя какое-то струсить, время допустим. Струсить. Да. Это тот же самый человек. Да. Мы предъявляем к людям одинаковые требования, что вот должен быть там всегда идеален.
Мы никогда не знаем в этот момент, в какой ситуации он находился, какие у него в нервном состоянии даже, да. Его, нет. Внутреннем.
Нет, безусловно, есть идеальные герои, которые не спасут ни перед чем, никогда, ни перед какой опасностью. Всегда сделают верный выбор, но это чаще всего бывает в кино. А если такие люди бывают в жизни, мы говорим, что вот мы встретили, ну, вот такого там апостола практически. То есть,
но это святые редко. Люди становятся.
Это редко.
Да.
И никто из нас с вами, ни мы с Николаем, ни вы, да, я боюсь, к этому племени не относимся. То есть мы в разное время, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах мы можем поступить героически, а можем поступить не очень. И мы там прекрасно понимаем, что, знаете, бывает, как это бывает, даже дал слабину. Нет. Или ты просто искренне считал вот так, потом там спустя время ты поймешь, что ты там был неправ, заблуждался, о каком-то человеке подумал дурно, и поэтому, значит, вот так к нему отнесся. Самые разные ситуации. Значит, то, что у Шолохова была вот такая вот позиция по гражданской войне, это правда.
Ну, одна из первых, опять же, вот как мы отмечали, одна из первых, где нету вот действительно красные или белые, да, вот там показали весь ужас гражданской войны. Да.
А потом, да, вот когда там шла речь о диссидентах, о правозащитниках. Да, он их не любил. Это тоже, и это так, тогда его была искренняя позиция. Может быть, где-то отчасти, как уже пожилой человек, там, думая, может, о конъюнктуре, о чем-то, да. Но это не отменяет гениальности конкретного произведения.
Абсолютно.
Это говорит о том, что человек не идеален, человек слаб. Да. Человек может быть где-то струсить, где-то там поддаться какому-то влиянию.
Но это все равно, что вот признаться, вот, допустим, сказать, что, вы знаете, я трусоват.
Да, я могу о себе такое сказать.
Ну, вот. Абсолютно, я тоже самый. В некоторых моментах
я не
Я порой от неожиданности, вот у меня когда вот иду по улице, вдруг кто-то спрашивает, вы не подскажете? И у меня голос становится, мне кажется, папаша, закурит есть? Ты что, глухонемой? Да. Вот, понимаете, мы просто в каких-то ситуациях мы...
Звонок.
Давай.
В каких-то ситуациях мы звонок.
Звонок.
Доброй ночи, как вас зовут?
Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Николай Викторович. Это Катерина.
Здравствуйте.
Добрый.
Значит, хочу сказать, если можно, вот по Тихому Дону.
Давайте, конечно, мы вас слушаем внимательно.
Вот, ну, я скажу то, что есть, потому что не хочется как бы лгать.
Давайте.
Значит, читала Тихий Дон уже в таком возрасте, уже, скажем, послешкольном и после, так сказать, ну, вузовском. Вот, когда это было в школьной программе, не читала, потому что когда я вот посмотрела, сколько там, какой там объем, меня, собственно говоря, обуял ужас. Вот. Ну и когда вот я уже прочла, вот это было, по-моему, лет 14 назад, вы знаете, значит, ну, я не знаю даже, как это сказать. То есть я не хочу никого обидеть. Ну, хочу сказать сразу, что личность Шолохова, она такая, ну, в общем, она безграничная. Но, честно, сам роман не понравился мне. Ну, вот.
Даже с этим можно и не спорить, потому что, допустим, «Война и мир» кто-то может... Вообще, я вот только по школьной программе знаю некоторые главы «Война и мир», но его читать невозможно, ну, там по одной причине, потому что там половина фраз, вот, которые у меня были, на французском, и там мелкой сноской был перевод это. Я каждый раз...
Что же, Лев Николаевич, творишь-то?
Да, ты лучше сноской французский дай, пусть француз зачитает это.
Герман, спасибо.
Да, вот типа того.
Вот. Хорошо.
Да.
Да, говорите.
Причем, да, и причем, когда вот читаешь, вот, скажем, отдельно, ну, какую-то, ну, картинку, да, ты просто зачитываешься, а потом, когда ты откладываешь книгу...
Не хочешь возвращаться.
Нет, вы знаете что, я заставила себя прочесть, потому что это просто позор не читать «Тихого дома», но как-то получается, что вот очень картинно. То есть мне кажется, вот просто Шолохову, ну, он, конечно, великий писатель, и причем внешность такая красивая, то есть, ну, красивый человек, и судьба такая непростая. Мне кажется, ему нужно было писать просто пьесы и очень маленькие, или просто какие-то маленькие короткие рассказы. А вот это, оно просто, оно вот, ну, не знаю как-то. И когда вот фильм показывали, я вот посмотрю немножко, вот как бы, а потом убегаю. Вот, ну, естественно, это не умаляет самой фигуры Шолохова, то есть это просто, ну, фигура огромная. Ну, вот такое впечатление.
Хорошо, спасибо. Мы, в общем, с вашим впечатлением во многом согласны.
Согласна абсолютно, потому что я вам так скажу даже. Может быть, вот как мы говорим, Пушкин наше все. Может, кто-то и Пушкину не может это, а, допустим, какие-то другие произведения, которые более сложные, да, кто-то скажет, вот это вот, понимаете.
Но вообще, я вообще против того, чтобы было вот в отношении каких-то конкретных лиц. Даже моего любимого Владимира Семеновича Высоцкого, когда говорит, а вот что вы скажете на это? А вот мне не нравится. Я говорю, ну, не нравится, и хорошо.
Ну, как мы с тобой всегда говорили, мы же с тобой это, я говорю, он для меня не есть некий кумир, вот к которому...
Ну, военные песни.
Нет, просто нет, я просто говорю, но какую-то часть, я не говорю, что он прям вот более велик, чем тот-то, 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 но он такая же эпоха, он такой же в каких-то произведениях для меня и как актер, и как поэт, он такой же великий.
Конечно, абсолютно. Это абсолютно нормально
просто
относиться
к человеку. Я идола просто не делаю вот из него.
Нет, я идола, кстати, вот если послушать.
Нет, я не говорю, что ты его делаешь, я просто, нет, есть люди, которые, если скажешь, вы знаете, вот у Высоцкого были такие-то вот...
Недостатки. Нет!
Да! Ты к нам сам сядешь!
Бывает, это
да. Да.
Так, Коль, дай-ка я еще, значит, у нас еще три минуты.
Ты же звонок, давай еще.
Ну, давай, ладно.
А он ускакал.
Так, давай, тут смс-ки несколько замечательных было. Значит, он предлагает озвучивать УДВК, а я с удовольствием, кстати. Диггер, кстати, вот Диггер меня в хорошем смысле удивил, потому что у нас оказался еще и большим специалистом в группе «Воскресенье». Ну, действительно, и без иронии. Значит, тут и про доктор Живаго пошли. Ой, слушайте, тут вообще народ. Значит, ну, «Тихий дом хождения» по мукам были в одно время. Нам написано это, да. Значит, вот, кстати, Коля, тебе понравится, да. Но тут там немного наполовину спорно. Алексей из Минска, наш друг с 5000.
Да.
Как мы помним, значит, таки прав Ильинский в Москву. Кстати, Володя Ильинского поздравляем вот с недавно прошедшим днем рождения, 30 числа.
Он молодец.
Володя, мы привет, Володя. Мы тебя любим. Вот, прав в Москву.
Такое ощущение, что он лет на 5 только нас старше нас.
Да, нас тусит духом. Да, а да, на
да.
Самом деле...
Не, ну и даже на вид.
Да, ребят, Володя. Да, значит, таки прав, говорит, в московском руке. Один кутик рвет глотку, стараясь придать текстам Макаревича объем и лайф. Я знал, что Николаю просто понравилось. Нет, мы к Андрею Вадимовичу Макаревичу с большим уважением.
Нет, они все молодцы. Там «Машина времени», я считаю, одна из гениальных наших эпох.
Вот, про «Вечный зов». В «Вечном зове» два брата, один белый, другой красный. Войну поменялись, встретились на поле боя. Вот там
о чем было. Да, который стал красный, который был, стал предателем, а который был белым.
Светлана Дэвис, которая у нас из Новой Зеландии, пишет: «Мой муж смотрел «Тихий Дон» и чуть не плакал в конце фильма, как ему было жалко Гришку. Мой муж сказал: бедненький, все в своей жизни, что имел, потерял». Так вот прочувствовал он «Тихий Дон», а муж англичанин. Вот в чем смысл-то был. Значит, сейчас. Вот, Светлана же опять же пишет. У нас в Веллингтоне, но это вот, значит, центральный новозеландский город, живет дочь адъютанта, вот ты рассказал, там, значит, придворные там, князи, но тем не менее. Значит, у нас в Веллингтоне живет дочь адъютанта Колчака. То есть Колчак, у него адъютант, ну, соответственно, адъютант не мог дожить до наших времен никак все-таки. Вот. Значит, у нас в Веллингтоне живет дочь адъютанта Колчака, ей уже за 90 лет. Моя дочь была у нее в доме, очень впечатлилась ее рассказами. Ну вот, то есть вот, мне тоже объем «Тихого Дона» не радовал, а вот граф Монте-Кристо буквально за 2 дня проглотил, пишет на Мане. С Монте-Кристо я тоже довольно быстро расправился. Вот, знаете, что называется, товарищи, надо. Вот, и пишет нам Николай в заключении уже практически нашего эфира, потому что у нас осталось 30 секунд.
Не, ну, в принципе, сейчас скажу, это, еще есть минута.
Минута. Да. Ну, это такая реплика, полтора которая минуты, тут написана. Да. Не Антон Орех реплика, а просто реплика. Котов, судя по его репликам, гигант мысли.
Киса, просто киса, зовите меня киса.
Вот, ну и тут уже в конце, знаешь, вот народ зацепится в хорошем смысле за что-то. Да. И передает дяде Володе приветы. Я ему лично от нас, от всех там передал, тут обнимал. В общем, друзья мои, вообще...
Минута осталась.
Минутка?
Можно, да, минутку.
Очень давайте. Хорошо. Ну что, в общем, Николай, подводя итог, значит, я скажу еще раз, что мы с Татьяной Фельгенгауэр, ну, соответственно, с Николаем Котовым, задумывали сеть нобелевских чтений. Начнем мы с наших русских лауреатов Нобелевской премии. Значит, у нас 6 русскоязычных будет авторов. У нас будет, соответственно, 6. То есть, это с учетом всего этого, словно, полтора месяца плюс. В общем, на квартал у нас это сам. Дальше посмотрим, куда мы вырулим. Вот, у нас такая русские нобелевские чтения. Вот, и теперь, вот то, что у нас, когда речь идет о литературе, у нас будут называться романовские чтения. Вот такое у нас теперь отныне официальное название того, что раньше у нас было почти 5 лет уроком литературы. Мы в честь нашего слушателя Романа решили это переименовать. Мы сделали абсолютно правильно. И судя по вашим репликам и запискам, многие из вас нас абсолютно в этом смысле поддержали. Спасибо вам, хотя мы в вашей поддержке и не сомневались. На ход ноги у нас еще в воскресенье. Никольский или воскресенье?
Воскресенье.
Воскресенье.
Старое, почти с пленки.
Следите.
Да,
не ремайте, не трогали пальцем.
Да. Я ни разу за морем.
Не был. И я, кстати, за морем. На море был, а за морем не был.
сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселей и богаче, ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там плачу, так же в муках рожаю детей. Может, я не совсем понимаю явные выгоды тайных измен. Отчего-то я чаще теряю, ничего не имея взамен. За такими же новыми благами больным воля спасенному рай. Все бегут, притворяясь бродягами, пилигримы в неведомый край. Что задумано, сделано, пройдено, бросишь все, ни о чем не скорбя. Только где-то кончается родина, если родина есть у тебя. Оглянись на прощание, и вот она, под ногами чужая земля. То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля.
Поручаю вас, дети мои, и заклинаю. Остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда сила зла властвует безраздельно.